8 часов 36 минут, среда, 3 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Давайте смотреть веселое видео. Да, нет, сейчас мы посмотрим движение, потому что мне пишут, что там по два часа люди стоят, какой-то кошмар. И еще, да-да, 6 баллов,
на
кошмар.
На третьем кольце что-то очень плохое.
На это с 10 до 12 по циферблату.
Как,
с 10 до 12 по циферблату на третьем транспорте. Да, а здесь-то на МКАДе в основном. На МКАДе перед Ленинским прямо от развилки и понеслась, все стоит. Весь юг стоит, братцы, с 5 до 8 по циферблату, где это такое. Стоит юг на внутреннем. А на внешке там проблемы перед Волоколамкой и проблемы перед левобережными Химками. Все остальное более-менее на въезд в Москву.
И профсоюзная очень плохо.
Да. Профсоюзка в городе очень плохая. Авария перед площадью Гагарина. Слушайте, а на въезд, да, чемпионские, смотрите, ужасные. Чемпионские ужасные. Например, Ленинградка, наверное, чемпионские ужасные. На втором месте Минка, Калужка, Ленинский, ну, Киевская. И Боровка. Вот этот куст, начиная от Минки и кончая Калужкой, не едет вообще. Юго-Запад был такой модный раньше.
Ну вот все туда и ломанулись, потому что
Юго-Запад был
модный.
Такой понтовый, там ходили всюду преподы, в кого ни плюнь препод какой-нибудь. Все или жены егонные этого препода.
Егонные. Где же вы такое слышали? Егонные принято говорить
егонные
у нас
жены.
У интеллигенции.
А ейные?
Ейные тоже принято.
Ейные хахили.
Да.
Ейные хахили. Вот там ходили по Юго-Западу все такие понтовые иностранцы. Потом наехали братья наши и одногражданцы наши инокультурцы. Иногражданцы инокультурцы. Кавказ подъехал туда. Вот, и как-то все изменило. Не знаю, сейчас пробки откуда-то взять. Видать, они благосостояние повысили. Ну ладно, да и плевать на них. Слушайте, какое счастье, что мы не живем в Уфе. Я вчера молитвенно сложил ладони, возжег благовоние.
Переживали.
Да, и я молился своим атеистическим богам языческим, что я благодарен. Это была молитва, это было возжение благовоний благодарности. Благовоний.
Благодарность это то, вония, что благодарность.
Это были вония благодарность. Слушай, что творится там в Уфе у них? Ребят, кто из Уфы, позвоните 7373948. Это какая-то жесть. Они голые в самолетах дерутся. Я серьезно говорю. Зачем голые? При этом реклама идет. Урология. 25 лет опыта. В Люберцах, мытищах, урология. Два голых мужика метелица. При чем тут урология? Почему реклама урологии идет? Вот так.
Все.
А это самолет. Самолет летит в Уфу. Изысканные господа голые ходят. Почему уфинские мужчины ходят голыми? Кто может понять?
Нет? А русские мужчины любят раздеваться везде.
Почему? Вот почему они показывают сиськи? Для чего они показывают сиськи? Для чего?
Им жарко, у них небритые подмышки, они воняют. Они хотят показывать свою мускулинность.
Ну, в этом демонстрация.
Конечно.
Слушайте, уфимские мужчины.
Тестостерон.
Это уфимские мужчины. Уфа, 7373948. Есть хоть бесстыжая Уфа, бесстыжая, полуголая Уфа. 7373948 в нашей телефон в студии. Позвоните, я знаю, они боятся теперь. Ну что, голые какие-то, безобразные уродцы метелятся в самолете. Это что? Это как? Это здравствуйте. Уфа, позвоните снова. 7373948. Значит, на самом деле я сказал себе, боже, да это город гопоты какой-то. Боже мой. Слушай, у нас, по-моему, Кравченко из Уфы. Надо к нему присмотреться. Антон
Нет,
Кравченко.
Он такой приличный человек. Боже,
надо к нему присмотреться, а вдруг он голый начнет бегать.
Он
боже.
Мужчина мечты у нас.
Да?
Считается.
Он классный, да?
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы из Уфы.
Вы знаете, я хочу одно дело сказать.
Не надо, дело нет. 7373948. Нет, нет, ни одно дело, потому что у нас их миллион дел, как вы думаете, вы с одним. Меньше, чем с миллионом, не приходите. Короче, все. Уфа, Уфа, ребят, ну я так понимаю, что вся Россия состоит... Скажите мне, я давно не был в России. Ну, в принципе, это так, ну... можно ли сказать, что русские города населены в массе гопотой? Это можно так сказать или нет? Я в затруднении. 7373948. Скажите мне, это так или нет?
Чем эти дальше от Москвы, тем скорее.
Тем больше гопоты? Да. Нет, а мне казалось, что там благость наступает. Мы говорили как-то...
Благость в больших городах. Хотя Уфат, в принципе, тоже
маленький. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, вы бываете в разных городочках.
Нет, да, я бываю. У меня товарищ из Уфы.
Да.
Очень хороший товарищ. Ну, да. Вы знаете, это просто свойство каждого народа, да, должны понимать.
Ну, народ тут русский, а лица русские у них.
Нет, это русские. Башкирам алкоголь противопоказан, как и многим другим.
А что вы говорите, это русские люди? Русские люди по лицам и голые торсы. Нет. Какие башкиры?
Нет, это все понятно. Я вам говорю, что именно о Башкире идет речь, об Уфе,
да.
Правильно?
Да.
Вот.
Да.
Поэтому и именно вот мой товарищ именно по этой причине не пьет. Потому что, понимаете, неадекватно реагирует.
То есть у них лихость появляется излишне?
Не расщепляется алкоголь в крови и, соответственно, есть последствия определенные медицинские. Это первое. А второе, гопоты хватает у нас в регионах, потому что сейчас идет замечательный сериал, там не буду рекламировать какой, да?
Да.
Про известного героя Фому. Вот на самом деле таких персонажей в регионах очень много.
А зачем они голые? Можно вопрос? А зачем они, придя в самолет, раздеваются, голые ходят? Зачем это?
Ну, вы знаете, это древние обычаи.
Конечно. То есть они у них треники, под ними можно предположить, что есть исподние, но потом они голые, все время сиськи, и все это, и они, ну, в смысле, и они считают, что они держатся непринужденно, как голые немки, как голые немки.
Дети, мужчины, идущие на охоту.
Да, они держатся непринужденно, как голые немки где-нибудь в Барселоне.
Абсолютно. Во-первых, они летят из Индии. Там плюс 35.
Ну что,
в Индии? Им уже заранее жарко.
Я с индусами был знаком. Я знаю ругаться по хинди и по бенгали. Прекрасно. И очень хорошо я знаком с индусами. И они меня научили матом ругаться, пить. И что хочешь, ни разу не видел их голыми. Им в голову не приходило ходить голыми. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Антон,
зовут Москва. Да, вы из Уфы.
Хотел рассказать историю, как я ездил в Екатеринбург.
Да, расскажите, интересно. На машине, кстати, знаете...
Да, на машине ездил.
Ой, можно я скажу? Я хочу в Омск поехать на тачке. Это нормальное явление? Ну, в смысле?
Относительно не очень приятное удовольствие, честно могу сказать.
А вот с какого места неприятное? Дороги. Вот с какого? Суздаль сначала, потом
что? Дороги. То есть мы, когда ехали в Екатеринбург, мы сначала ехали через Пермь.
Да, севером.
Через Казань, через Пермь, севером. А обратно решили попробовать
югом.
Через Уфу.
Ага.
Югом. Но через Уфу было вообще ужасно. Там вообще не советую ехать. Там какой-то серпантин, узкие дороги.
Да.
Там за фурой пристраиваешься, и можно очень долго за ней ехать.
Трэш полный. То есть надо сначала кинуть водородную бомбу и уничтожить все фуры.
Как минимум. Как минимум.
Может быть, не водородную, а есть гуманная такая нейтронная бомба.
То, что касается населения, вот вы знаете, мы останавливались в Перми. И вот как предыдущий слушатель звонил, там вот действительно было похоже на героев знаменитого, там, не знаменитого, а известного сериала, да, по телеканалу развлекательному. Действительно, там ребята в спортивных штанах,
семьями
на каких-то центральных улицах, площадях, стаканчики, даже не стаканчики.
Много тела пахнет кожей и отшелушившимся эпидермисом. Эпидермис, отшелушившийся эпидермис. Вот чем пахнет глубинка России. Отшелушившимся эпидермисом. Я так и знал! Слушайте, Госдума будет упражняться в прятании. Во-первых, мне кажется, что, я не знаю, они не занимают чьи-то чужие места. Ведь мне казалось бы, что они должны отдать это женщинам, беременным женщинам, каким-то беременным учительницам Нового Уренгоя и так далее, каким-то таким.
Что это они должны отдать?
Они должны вот эти места, где они собираются спасаться. Смотри.
Где-то
они...
вроде в метро.
4 числа, сегодня 3, завтра.
Да.
Завтра. Что же будет? Сбор и регистрация участников занятий, 45 минут. Холл первого этажа, здание Государственной Думы, по улице Охотный ряд. дом 1, подъезд номер 2, простите. 45 минут они собираются. В 01.15, внимание, ты понятно, что я сейчас сказал? В 01.15, то есть они в 15 минут второго соберутся, там, в 15 минут второго. Перед дискотекой, но после... Нет, вечеринка. Что люди делают приличные в 0.15, можно сказать? Нет, я-то
смотря
сплю.
В какой день недели.
0.15, нет. Ну, 0.15, это значит, они уже сходили в театр и в ресторан. Но на дискотеку еще рано. Но на дискотеку еще рано. В 0.15 рано идти на дискотеку.
Да нет, мне кажется, это самое время.
Что за пошлятина? На дискотеку мы идем в 4.
В 4 автопати уже начинается. Сергей, вот видно, что вы...
Знаешь, где я гулял? И где я гулял?
Давно
я никогда
не гуляли
я никогда не гулял, нет. А я вообще никогда не гулял в Москве. Вообще никогда не
был.
Значит, я гулял в Мадриде. Я гулял в Мадриде, мать.
И
в
0.15... Что нам Мадрид?
В 0.15... это значит так. Сначала ты идешь в театр. Ну, в 7 или в 8, представь, 8. Значит, в 11 там, да, ты идешь ужинать, в 11. Ты ужинаешь до часу, а в час ты едешь в какой-нибудь клуб попить коньяку и... Попить коньяку. Просто попить коньяку, потому что ведь рано еще на дискотеку. И на дискотеку ближе к 3, к 4.
Я почему-то представила вот этих уфимских голых мужчин, что вы им это рассказываете. Да. Мне кажется,
на дискотеку
идешь
3, в 4, может быть, и все это вот так вот. Но раньше непристойно. И ты сидишь просто в клубе и пьешь коньяк.
Нет, это Мадрид.
Точно так же я гулял на Манхэттене, в час мы шли пить коньяк, абсолютно верно. Да, нет, это очень правильно. А они в час 15 собираются в Государственной Думе вместо коньяка, а может быть вместе с коньяком. И в 2 часа сбора заканчивается. Из 2 до 3 они прячутся на станции метро «Театральная». Клянусь, так написано. Патриотическое.
Может, это квест
нет,
какой?
Практическое. Практическое, это квест.
Игра
практическое,
так.
Конечно. Практическое занятие. Организация и порядок укрытия органов государственной власти в московском метрополитене, так называется. Значит, 1 час, 2 до 3 ночи. Вот сейчас,
угу.
С 3 на 4 Главное управление МЧС России по ГЭ Москве поведет их туда прятаться под эскалатором. Они спрячутся под эскалатором.
И между колоннами.
Не думаю, что между колоннами. Я бы не стал прятаться между колоннами. Между колоннами меня найдут.
От чего они прячутся?
Они прячутся от врага, от недотыкомки. Недотыкомка сидит за обоями. Надо ножницами его пороть. Как говорил Переверзнев в свое время. Ну, вы помните. Хорошо. Нет, ну, серьезно. Скажите, от чего они прячутся? Сотрудники Думы и сотрудники МЧС. От чего прячутся эти добродетельнейшие мужи? Объясните мне, пожалуйста. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мне кажется, это просто организовали вампирский сходняк и просто...
Вот это прекрасная тема, между прочим. Да, 7373948. Но реально, по-настоящему, что будет? 7373948. Этой ночью Государственная Дума с 2 до 3 будет прятаться под эскалаторами в метро «Театральное». Что это значит? Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, Роман.
А что в этом плохого? Дисциплинированность только привьем нашим депутатам.
Нет, а вы, ну, в этом нет ничего плохого. Но если это делать ежедневно, то с утра будешь не выспавшийся.
А кто сказал?
Смотрите, подождите, ребят, кто работает в Госдуме? Объясните мне, пожалуйста, кто работает в Госдуме или в МЧС? Одно из двух. Три позиции. Вы работаете в метро «Театральное»? Вы работаете в метро «Театральное». Вы работаете в Госдуме или вы работаете в МЧС? Поясните, пожалуйста, добрым людям, зачем вы станете прятаться там под эскалаторами. Я помню книгу недавно одной шизофренички, она действительно излечилась. Она думает, что, ну, я думаю тоже, что она излечилась от шизофрении, и у нее начинается...
Невозможно.
Нет, ну, у нее вот есть ощущение, что она излечилась. Она писала об этом книгу, и она рассказывает, как она пряталась под эскалатором. И ты знаешь, у нее какая мотивация была? «Я вижу кошка». Кошка прыгнула вниз. Надо прятаться под эскалатором. Это с этого начинается книга. Я вижу кошка. Кошка прячется вниз. Надо прятаться под эскалатором.
Да, с этого началось. У нее был подтвержденный диагноз. У этих людей нету его.
Ну да. Вы работаете в Думе, либо на станции метро Метростроевская, либо в МЧС. Здравствуйте. Для чего эти добрые люди будут?
У меня знакомый в МЧС работает. В общем, готовимся к тому, чтобы стать Белградом.
Что нас будут бомбить, очень интересно. И Дума будет работать под эскалатором, прекрасно. Алло, здравствуйте, вы работаете в Думе, в Метростроевской... Как там? Москва?
Театральная.
Театральная, да, здравствуйте. На Театральной или МЧС? Прошу вас.
Здравствуйте. Почти, как правильно сказал предыдущий звонивший, это нормы КТО и подготовка...
ГТО. Труду и обороне. Там же сказать ГТО.
Ну, ну да, да.
Труду и обороне.
К тому, что мы будем на военном положении.
Все-таки придется повоевать маленечко, да?
Ну, видимо, они тренируются, да.
Спасибо. 7373948, вы из Думы. Здравствуйте, вы из Думы?
Здравствуйте. Мой друг работает обслуживающим объектов ФСО, Госдумы и президента Российской Федерации.
Скажите, зачем они пойдут сегодня с 2 до 3 ночи, в эту ночь, прятаться под эскалатором?
А смотрите, это элементарная отработка по эвакуации в случае ядерного удара через метро 2.
Но ведь вот не успеют. Не успеют.
Здесь ядерный удар, когда происходит, там есть порядка 20-30 минут, и есть четкий регламент по очереди эвакуации персонала, людей из Государственной Думы. То есть,
давайте
кто
попробуем.
Выше, кто быстрее.
Смотрите, давайте будем практичными. Смотрите, значит, если бы американцы наносили ядерный удар, они бы нанесли ядерный удар по Власихе в первую голову, по командованию ядерному, да, во Власихе. И по... по черной ПВО ВВС. И по парку Горького, где этот самый Министерство обороны, правильно?
В целом, да.
Нет, смотрите, они бы шарахнули. Раз, первое. Второе. А все наши депутаты живут от Жуковки до Горок 10. Горки 8, вот это все. Ну, они, значит, садятся в машины и понеслась, да? Рассекая толпы.
По поводу машин, тут тоже интересная история. Да. О том, что кортеж первых лиц государства едет над землей, я, насколько знаю, то, что есть параллельная дорога, которая идет вдоль всей Москвы от резиденции первых лиц до Кремля. То есть он едет внизу параллельно, вверху никто никогда не ездит. То есть это просто профанация и фикция.
Ого, ничего себе, прикольно. Слушайте, а знаете еще какое предположение? Вы сказали 31-й говорит, что Путин же выступает завтра с посланием обеим палатам парламента. Угу. Таких загонит в метро на ночь, чтобы изнурить. Понимаете, нет, в чем дело? Нет, секунду. Это очень верно. Они будут прятаться от Путина. Путин идет читать послание. Он обращается с посланием. Послание Федеральному собранию.
То
завтра,
есть они
в 12.
Предсказывают, что там будет что-то страшное.
А с 2 до 3 депутатов будут прятать на метро Театральное. Значит, их для того, чтобы изнурить. Потому что они, смотри, встречаются в час 15. До 2 часов собираются. Все с фляжечками, с термосами там. Ну, я думаю, что они не придут без своих горничных, костелянш, массажисток и так далее. Это же будет большой караван.
Там Wi-Fi есть.
Это будет большой караван. Внимание, первое. Это будет большой караван. Каждый придет с шофером, с женой, тещей. Ну, потому что прятаться, интересное дело. А если ядерная война, что, тещу бросишь, что ли? Она тебя потом загрызет. Она же потом сделается мутантом, ядерным мутантом, и загрызет тебя ядерными зубами. Ни в коем случае. Значит, они приведут, конечно, своих садовников, массажисток, всех-всех-всех. Вся эта кодла собирается. В хорошем смысле этого слова. Строится в колонну. По 28, потому что каждый приведет с собой 27 слуг всевозможных. И маршируют на Театральную. Потом их выпустят в 3, потом назад, и все, в 4. Они пойдут на дискотеку, и они изнурятся, наконец, к посланию Путина. К моменту, когда Путин выступает с посланием, они уже будут, мамочка, они совсем будут лыка не вязать. И тут им говорят, а сейчас, товарищи, послание Путина в рамках ГТО. Понятно?
Так на что это направлено? И они уставшие.
На изнурение серого вещества.
А зачем?
Они должны будут слушать послание спинным мозгом. Ну почему? У них не останется уже ничего к тому времени. Понятно? Вот же для чего это делается. Я так и знал. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы из Думы. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Вы...
Я как раз сотрудник МЧС.
Да, скажите, зачем вы их тренируете? Вы их изнуряете перед посланием Путина, правильно?
Не-не, на самом деле учения в метро проводятся не только сейчас, они проводятся постоянно, но они носят на самом деле такой формальный характер. То есть все спускаются там, когда станция метро закрывается, все спускаются, ходят по станции метро, глазеют, вот, один раз закроют, откроют гермоворота эти. Вот. Ну и, в принципе, на этом все учения заканчиваются. Чуть более интересное обучение в метро проходит, это пожарно-тактические учения.
Там некуда бежать.
Там эвакуация пострадавших, прокладка магистральных линий там по станции и так далее.
Я бы тоже хотел пройти учение. Можно вот спросить? Вот честное слово, мы не знаем, куда нам бежать.
А вы знаете, на самом деле бежать никуда не надо, потому что в случае получения сигнала о ядерной атаке,
Вот, все бомбоубежища, все вот эти вот структуры закроются в течение 6 минут. То есть через 6 минут все убежища должны быть закрыты.
То есть уже вот. Можно не бежать, все.
В среднем долет, ну, считается, что с момента поступления ядерной атаки, команды по ядерной атаке до непосредственно поражения, первых поражений, вот, да. Считается время 18 минут.
18 минут. Вот. Это наша ракета 18.
Никаких нету вообще, в принципе.
По-моему, наша 18, а их 25. У нас есть выигрыш за счет вращения Земли. Их 25.
На самом деле, в Москве прятаться бесполезно. Под землей вы не спрячетесь при современном развитии ядерного оружия. Вот. Представляете себе кратер глубиной 500 метров.
Да. Слушайте, я думаю, что мне придется мутировать тогда.
Мутировать. Ну, да, я думаю, что нам всем придется мутировать, вот, и выпасть в виде радиоактивных осадков на территории противника.
И возродиться потом в радиоактивных крысах, да, каких-нибудь, да, тараканах. Да, да. Спасибо вам большое. Да, спасибо за доброту вашу.
А депутаты будут спасены.
Депутаты будут спасены, там запечатаны навечно. И потом, когда мы переселимся на Марс, они будут служить для размножения, ну, впоследствии в колонии на Марсе. Договорились? Поехали.
Подъем. В движении.
В движении, смотрим, спокойно. 7 баллов будет? Нет, 6 по-прежнему. По-прежнему 6. От первого Шереметьево не едет ленинградка. Весь куст. Да, это, кстати, на Рублевке тоже затруднение. Но нам их не жалко. Вот, значит, затруднение перед этим. Как называется? Ну, в Барвиха, вот здесь все, где Лакшери Виллэдж, вот все здесь, все. Я уже начинаю забывать Рублевку. Давненько я там жил. Давненько, год прошли. Слушайте, значит, юг на МКАДе очень плохой. От развилки до Киевки так и осталась пробка и 4 аварии. Расскажите про этот кошмар. Расскажите, вы едете, где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе здравствуйте. Утро.
Здравствуйте. Анна,
здравствуйте, это Фрост.
Доброе утро.
Здравствуйте. Надо признать, что модернизация Варшавского шоссе провалилась. Мы каждое утро встаем от подольских курсантов и жестко стоим, а под эскалатор надо врачей для подтверждения диагноза.
Слушайте, подождите, но Варшавка вроде бы... Вот у меня было ощущение, что Варшавка еще не закончилась.
Вон она, есть, красная вся стоит.
Это модернизация, она еще идет. Это значит, что это будет идти, ну, годы там. Алло, здрасте.
Доброе утро. Да. Красногорск, катастрофа, все стоит, все, нами.
Красногорск, да. Она на Новой Риге все летит у нас. Видите, мы дотерпели.
А вот Красногорск стоит.
Да, мы дотерпелись, у нас тоже, типа, как на Варшавке было, даже хуже. И мы дотерпелись, наконец, и теперь летаем прямо просто сказка. Все вместе, слушай, значит, сделали шоссе 110, слышишь? 110, скорость, шоссе.
Это ненадолго,
шоссе,
вы понимаете?
Да, становится 5 кретинов, идут 87,5 километров в час. Почему, не знаю, закрывают все полосы. Я не понимаю, как это происходит. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, они на летней резине просто вот и едут медленно.
Может быть, да.
Тоже про Красногорск, но кто выезжает на Волоколамку, дублер вдоль Красногорья стоит, там на выезде сломалось такси. Не едьте на дублер, будете стоять от снежкома.
Вам надо в пойму сделать какой-то либо тоннель, либо мост. Понимаете,
объезд какой-то,
да,
должен.
Пойму. Что-то такое надо сделать, ребят. Потому что у вас там, где Павшинская пойма, там же стоит эта вечная канитель, это колбасень из машины, она занимает весь Красногорск. Алло, здравствуйте, поутру. Страшное дело. Алло, здрасте.
Здрасте. Да. Это Лаван. Вот как раз по Новой Риге продираюсь в Москву, стоит от круга Красногорска.
Уже остановилась. Уже остановилась от круга. Но скажите, а почему вот остановилась? Вот причина. Вот можешь объяснить причину?
Ну давайте. Я не знаю, ну по-моему, просто много машин.
Вован, ну смотрите, нет, ну давайте, что значит много? И 5 рядов, всего много, это 5 рядов. Теперь 2 ряда пошли на север, на МКАД. 1 ряд пошел на юг, на МКАД, правильно?
Нет, я до этого еще не доехал.
Нет, ну давайте посчитаем, просто посчитаем. 5 рядов надо распределить. 2 ряда пошли на север, на МКАД, наверх, на эстакаду. 1 ряд пошел направо, на юг, на эстакаду, правильно? Значит,
правильно.
И три ряда пошли в тоннель, и 1 ряд пошел еще сюда, в промышленные эти проезды, в Строгино, к метро и так далее. Значит, мы из пяти рядов, должны людей перепустить в 7. Из пяти в семь. Вован, вы понимаете, что я сказал? Из 5 в 7. Ну откуда там чертова пробка берется-то, я не понимаю. Откуда пробка? Из 5 надо переехать в 7 рядов. Из 5 рядов в 7. Расширение по существу, понятно? Но надо быть идиотами, чтобы устроить там пробку. Идиоты нашлись, пожалуйста, вперед.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёдров Сережа.
9 часов 7 минут, среда, 3 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анна Титова, ведущая этой программы. Здравствуйте, Анна.
Доброе утро.
Памбон пишет, почему японцы любят слово «хаябуса»? Самолет был, мотоцикл, теперь спутник. Потому что «хаябуса» у них значит «сокол». Смотрите, «сокол». А у них «хаябуса», «хаябуса», «сокол». У нас, на самом деле, они «хаябуса» и называют «сокола Сапсана». Они могли бы назвать «Сапсан». Тоже очень по-японски звучит. Но нет, они почему-то говорят «хаябуса». Черт их поймет. Ладно. Можно сделать так, чтобы депутаты оттуда не вышли из метро? Впрочем, уточнить психическую писательницу «Кошку эскалатор». Назовите имя, пожалуйста, а то не гуглится. Боже, ну мне подарила книгу, мне подарил книгу господин Федоров, который переводчик Бейтсона. Есть переводчик Бейтсона, господин Федоров, который с ней общался, и он мне привез эту книгу, просто руками подарил, понимаете? Я ее оставил на даче, которая теперь уже не мне принадлежит. Вот, не знаю. Не знаю имя. Кошка прыгнула под эскалатор. Надо прыгать под эскалатор. Надо прятаться под эскалатором. Вот с этого начинается. Начинается. Ее потом поймали в метро и посадили в дурочку. И вот она объясняет. Да. Слушайте, Лексутов дал интервью. Я готов к критике в свой адрес. Сегодня в газете «Ру», и мне показалось это очень важной победой. Победой человечества над силами зла. Понимаете? Силы добра одолели.
То есть вы нашли там победу?
Я нашел победу. Вот послушайте, что он говорит о платном въезде в Москву. Ребят, мы возмутились. Притом все возмутились, да? Все. Я там ролик накатал там на YouTube и так далее. Все возмутились. И они дают обратку. Вот послушайте, что говорит Лексутов, Максим Лексутов. Вы сделаете... Вопрос Евгения Шипилова из газеты «Ру». Вы сделаете въезд в Москву платным? Вот так спрашивает Шипилов. Ну чё? А тот говорит, решения такого нет, как нет под этой законодательной базы. А этот, сейчас Минтранс, это газета «Ру», Евгений, он такой, сейчас Минтранс обсуждает законопроект, который позволяет муниципальным властям ввести в том числе ограничительные меры для автомобилистов, как платный въезд в город. Лексутов, этот законопроект еще только на стадии обсуждения. Насколько я знаю, его могут внести на рассмотрение Госдумы только в марте-апреле следующего года. Но сейчас я могу заверить, что в Москве, по крайней мере, решение не принимается. Ну и так далее.
Это
дальше.
Слухи,
он говорит. Он опять. А этот с газеты наседает, с газеты. И какое ваше мнение? Платный въезд в Москву нужно вводить? Это изменит транспортную ситуацию в лучшую сторону. Лексутов.
Этот вопрос имеет много социальных последствий. Без достаточно глубокого анализа, без достаточно глубокого понимания последствий нет смысла даже говорить об этом.
Опять. В нескольких СМИ, это газета «Ру», спрашивает, в нескольких СМИ уже появилась информация с конкретными планами. Въезд в Москву в пределах МКАД будет стоить 200 рублей, ясно? Заработает это уже в августе 2015 года, ясно? Понял, что сказал? Откуда это пошло? Лексутов.
Точно не от департамента транспорта. У нас нет такой информации.
То есть это дезинформация? Я так понял, спрашивает газета «Ру». Он отвечает.
Это слухи, которые комментируют нет смысла.
Мы победили! Мы их задолбали, понятно? Никакого платного въезда в Москву. Долбать дальше.
Вы действительно думаете, что если он сказал, что это слухи, значит, это действительно слухи?
Да, мы их прогнули, понятно? Они пальпировали нас, они нас зондировали, они совали, они пальпировали нас. Тебя пальпировали когда-нибудь? Ужас какой-то, фу, какая
нет,
гадость.
Нет, меня нет.
Нет, когда тебя давят в живот, например, еще ничего, ну и так далее. Ну хорошо, значит, ну слушай, значит, и это вот они делали, московское правительство. Они подползали к нам, как аспиды.
Я думаю, что они подползали, а сейчас
аспиды.
Они просто замерли.
Проверить нашу реакцию, наша реакция была нет. Враг не пройдет, а мы будем ездить по своему городу. Вот какая была наша реакция.
Ну, у нас очень многие были против платной парковки. Хотя я считаю, что это очень правильно, что
платная парковка меня не парит, я стою на вип-стоянке под шлагбаумом.
Это вы стоите, да, а все остальные платят.
Пусть платят, конурики. И все.
И все равно нам ее сделали. Я тоже думаю, что...
А въезд в Москву нам не нужен, потому что я каждый день въезжаю в Москву.
Конечно, не
это?
Нужен.
Я за себя выступаю. Каждой так мышке дорогая ее шкурка. Я за себя выступаю, ясно? Хочу ездить в Москву и буду.
То есть мы Максимке верим.
Я бы не дошел. А? Как ты хорошо. Верим.
Верим.
Верим. Они струхнули. Они струхнули.
Только они струхнули, они а потом струхнули. Они опять
голосование, ребята, голосование. Вы верите ему или нет?
Это вопрос времени.
Они пошли в обраточку. Они, смотрите, что было. Это вброс был. Вброс был московского правительства для зондирования общественного мнения. Мы им дали по зубам, они отступили. Все, никакого платного не будет. Не будет платного въезда. Они струхнули. Все, 134-21-35. Все останется как есть. 134-21-36. Они все врут и все равно введут платный въезд еще в следующем году. В 15-м году введут платный въезд. Они струхнули и попятились. Они не хотят злить людей в кризис. Струхнули и попятились. 134-21-35. Все, отъезжают. 134, беда миновала. Враг отступает. 134-21-35. 134-21-36. Нет, они все, это все, это военная хитрость, подлость и так далее. Они все равно в 15-м году введут платный въезд. 134-21-36. Смотрите, 24-76, 24-76, 23-77, 22-78. Народ считает, между
что
прочим,
их обманывают, конечно.
Что их обманут. В Азии приучены к засаде. Боитесь, просится вам Лексутов. Ночью, заходите ночью в темное помещение, а с потолка на вас прыгает Лексутов. Так боитесь, да? Не надо так бояться, не надо. Мы им дали по зубам, мы ходим с фонариком. Алло, здравствуйте, да.
Доброе утро, Юрий. Да, Юрий. Мне кажется, они, да, немножко того, задник все-таки дали.
Дали. Боятся.
Конечно.
Облажают.
Парковками совсем боются перевернуть.
Попробовали. Они теперь говорят, что? А мы ничего не говорили.
Они любят такое делать.
Отъезжают аккуратненько.
Так они же подъедут что? Потом.
Да. Они?
Обратно.
Подъедут.
Не в августе, так подъедут. В феврале.
Но посмотрим, кто из нас раньше умрет. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да. Благодарю за эфир.
Да не, по делу, значит, да.
Я, конечно, не политолог, а, вернее, политику не изучал, за что и выгнали.
Давайте.
Значит, проверка общественного мнения, как они среагируют, это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, ну, что там греха таить?
Давайте.
Денежки-то не с чего брать, понимаете, миленькие. Но надо как-то так и культурненько, мягенько это самое дело-то производить.
Не с чего денежки брать, пусть берут со своих счетов. Хотите, чтобы мы нашли их счета? Не знаю, я не найду. А я думаю, что есть структуры, которые найдут. Так, они дали обраточку. Они испугались. Алло, здрасте.
Доброе утро.
Да.
Купром беспокоит.
Купром, здрасте.
Да, Сергей, я вот час назад выехал из своей деревни в 15 километров Москвы по Ростовскому шоссе.
Да.
Я еще в город не въехал.
Ну, потому что у вас юбилейного адок. А? Адок же у юбилейного. Вы же за Тарасовкой, нет? Нет.
Я поехал в объезд через Болтино и так далее. Да. Если бы я поехал прямо, я бы вообще бы никуда бы. Я бы еще из Мытищи ехал. Просто проблема в чем? Она чрезвычайно простая. Либо полный запрет транспорта, что невозможно, либо платный въезд. Ну, из плохого и отвратительного решения обычно приходится
Купрум,
выбирать.
Купрум, ну вы, своих товарищи, вот посмотрите в окно. Посмотрите направо в окно и налево. Посмотрите в окно сейчас свои машины. Посмотрите. А-а-а. Видите эти добрые лица, рыгающие вчерашней водкой, сверкающие золотыми зубами? Видите эти хари? Ну что вы хотите их отсечь, Купрум? Где же совесть, Купрум? А где же совесть ваша? Как же вы их отсечете? Они останутся лязгать золотыми зубами в своих сараях. Зачем вы? Так нельзя, это классовое имущество.
Нет, только платное.
Неправильно. Вы обидите соплеменников.
По 1000 рублей в день и все. И других вариантов нету.
По тысяче рублей в день.
Ну, такой вот радикальный человек.
Христа на него нет.
Слушай, ну правда,
это
люди
кошмар.
Живут за городом, а работают в Москве. И что им делать? На электричке
ехать? По тысяче он сейчас сказал. Это был Лексутов.
Тысяча только в одну сторону, а
вот
обратно тоже, еще 1000 рублей.
Он все время себя называет Купрум. Я думаю, Купрум, так уже его повысить до Аргентум, Иорум. Слышишь? А он это Лексутов наверняка подделывается. Под Купрумом скрывается Лексутов. Обнаружил 26-й тоже, как и я. Спасибо большое. 26-й, но я раньше почувствовал. Вы заметили? И тут сейчас пришло ваше сообщение.
Все втирался, втирался.
Да, классика. Сделать вброс и посмотреть реакцию, говорит Т. Спасибо, ребят, погнали дальше. Слушайте, есть немножко тюремного чего-то. У меня тема, ну, темы, я имею в виду, разбавить. Господа, едут господа.
Тюремная и полицейская.
Господа едут, сейчас все, вот Купрум едет, все такие сытые.
Они стоят,
все
они
такие благополучные, все такие состоявшиеся, все такие модные, такие непростые. А вот люди сидят, кругом их истязают, и так, сейчас перейдем к этому. Смотрите, да, что интересно из этих самых. А, Навальный, который, я не знаю, наверное, тебе жалко Навального? Мне то жалко-то не жалко, ну,
да
серьезно.
Нет, не скажу.
Нет, да? Мне то жалко-то не жалко, так, ну, не важно. Слушай, значит, он уже сидит себе, сидит. Ему разрешили слушать радио. И я знаю, он нас сейчас слушает.
Покрал, сиди.
Да не в этом дело. Не в этом дело. Я тебе просто говорю, что он нас слушает. Ну,
это очень хорошо.
Наверное. Я ему написал сегодня.
Вы общаетесь с ним?
Нет, я написал сегодня. Ну, подожди, ну, человек пришел к нам, послушай меня. Во-первых, я как человек, изучавший аврамическую традицию, считаю, что покаяться и сделаться верным адептом можно в любую минуту. Он должен покаяться за то, что он Крым, значит, был против Крыма. Должен покаяться. И мгновенно сделаться верным адептом нашей станции.
Ну, в какой-то
я ему написал. Можно я прочитаю, что я ему написал? Алексей.
А вы где написали? Подождите.
В Твиттере, мамочка. Еще мне общаться с Навальным, когда он держит Твиттер, и вся их либеральная шайка держит Твиттер? О чем ты говоришь? Вся эта, значит, они же там в основном. Они там в основном белоленточные все. Да. Я пишу. Алексей, теперь, когда вам разрешили радио, включайте FM 94.8, говорит Москва. Остальные непатриотичные и или дешевая халтурка. Или дешевая халтурка, я написал. Ну, и там я написал ему тоже еще про первый канал, ну, в смысле, про первый. Ему разрешили тоже смотреть телевидение, знаешь? Я ему написал, из телеканалов смотрите только первый, остальные колхоз, безвкусица, порнуха, либо CNN для бедных. Ну, мне кажется. Ну, правда.
Ответа не последовало?
Ответа пока нет, потому что он спит наверняка. Ты знаешь, когда человек в больнице или под домашним арестом...
Он все время спит.
Я тебе объясню, почему. У него расшатывается расписание дня. У человека под домашним арестом расшатывается расписание дня. Я серьезно тебе говорю. Потому что нет мотивов вставать. Человек начинает ложиться в 4, потом в 5, потом в 6, потом в 7 утра. Ну, потом опять в 4. Вот, короче, от 4 до 7 ложится спать. Естественно, спит, как скотина, до 3 часов дня. В 3 часа дня просыпается, завтракает.
Ну, какие-то дела по дому, может быть, ему жена оставляет список, что надо сделать.
Что надо сделать? Скрыть полы там.
Скрыть полы, почистить.
Тайник поменять.
Тарелку.
Под полом поменять тайник, встроить новый сейф, еще
что-то. Помыть потолок.
Прекратите, товарищи, прекратите. Значит, давай дальше. Я хотел... Нет, ну, в принципе, я ему посоветовал нас слушать. Надеюсь, он вам... Во-первых, это его исправит. Мне казалось, в тюрьмах тоже нас надо вещать. В тюрьмах, чтобы исправить нас. В смысле, исправить этих арестованных.
А вы можете еще приезжать на воспитательные семинары.
Не надо. Я два с половиной часа в день рассказываю, как нужно. Два с половиной часа в день рассказываю, как нужно.
Это живая проповедь.
Адвокат, слушай меня, адвокат главы АФК-система Владимира Евтушенкова, еще один, сказал, что его подопечный может быть амнистирован в честь 20-летия Конституции РФ. Какая пошлость. Какая подлость, я бы даже сказал. Неужели Евтушенкова не посадят?
Ну, как так, притянутенько.
В честь 20-летия Конституции РФ. Какой Конституции РФ? Что за чушь? Конституция РФ была принята в 93-м году. Значит, совершенно не может быть в 14-м году никакого 20-летия. Адвокат, внимание, секунду говорю. Вот секунду говорю, это человек с высшим образованием. Это господин, называется Александр Гофштейн. Гофштейн. Пожалуйста, он не может из 14-го года вычесть 93-й. Понятно, о чем я говорю? С моей точки зрения, Конституции было 20 лет год назад, в 2013 году. Ну, я так думаю. Какого черта?
Может быть, они это решили в 2013?
Я сам помню, как его написали. Нет, в 2013 его еще не арестовали, но уже решили амнистировать. За год до этого. Его еще не арестовали, но уже говорят, давайте его амнистируем в следующем году, в связи с тем, что в прошлом году было 20 лет.
Просто решили, надо кого-нибудь амнистировать в честь этого.
Евтушенкова подприсадить хоть на недельку. Хоть на недельку. Товарищи, слушай, а предыдущее голосование у нас про что? Ты не знаешь, у меня оно идет, между прочим,
про Лексутова.
Про Лексутова.
Верите
Лексутов...
ли вы то, что да. не будет въезда?
Лексутов
или
струхнул.
Нас обманывают?
Струхнул, нет. Струхнул Лексутов, и все они струхнули. И попятились. Мы победили. Ура! 19% так считают. 19% по Лексутову. Лексутов. И платный въезд. Лексутов. И платный въезд. 19% струсили. И отступили. Значит, нет, 81%. Обманщики и в 2015 году, в 2015 году введут платный въезд. Это 100%. По платному въезду. Теперь новое голосование. Евтушенкова надо подприсадить хотя бы на недельку. В воспитательных целях. Ты же знаете, что у нас не карательные... почему? Текущее остановить. Слушай, у нас же не карательное подприсаживание. У нас не карательное, нет. У нас оно воспитательное.
Воспитательное.
Надо подприсадить. Для воспитания Евтушенкова надо его подприсадить хоть на недельку. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. Жалко вам олигарха. Жалко. А мне нет. 134, 21, 36, нет. В смысле нет?
Только репрессии.
Я забыл, что я сказал. 134, 21, 35, надо подприсадить.
Надо подприсадить.
134, 21, 36, не надо,
надо
подприсадить.
Надо подвыпустить.
Подприсадить Евтушенкова хоть на недельку, не выпускать. Не держи. Сейчас, когда взяли, вот он за жабры, вот он, голубь, брать скорее.
И тут раз 20 лет Конституции, 21
брать,
год.
Ты знаешь, как бычка, вот я брал, за жабры, брал и бил его по голове. На тебе, зараза. Вот в хорошем смысле, бычка.
Вы такой здоровый, что вы...
Бычка, бей, его не убьешь
бычка
ничем.
Схватить.
Бычка. Я говорю, бычка Керченского, это рыба.
Я испугалась, что вы реально на бычка ходите.
О чем ты говоришь? Мамочка, ну ты не знаешь, ты не была в Керчи.
Не была.
Ты не охотилась на бычка.
Не был в Керчи, молчи.
Да, остановить. 79% подприсадить. Подприсадить наше голосование, 21% отпустить Евтушенкова. Подприсадить Евтушенков, пишу. Евтух напишу. Да, значит, подприсадить. А 21 отпустить. Ну, хорошо. Значит, смотрите, 79%. Я считаю, что 79% устами народа. Кто гласит? Поехали дальше. Смотри, истязание в тюрьмах. Я боюсь, что я не успею. 9.24.
Успеете.
Не успею.
Не успеете.
Не успею. Истязать будем после обзора печати и всего остального. Давай про Евтушенкова просто спросим. Кто его жалеет? Давайте, вперед, поехали. 7373948. У нас осталось полторы минуты, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Ну, Евтушенко жалеть не нужно, так сказать.
Да.
Ну, вот маленькая ремарка, буквально на 2 секунды.
Давайте.
По поводу Лексутова.
Да.
Было известно заранее, что ничего этого не будет.
Было известно заранее, что они зондируют. Я вам отвечаю. Было известно заранее, что зондируют почву и введут. Клянусь. Ну, что вы мне говорите? Было известно заранее. Говорит, здрасте. И еще говорит, с такой убежденностью, знаешь, как какой-нибудь свидетель Иеговы. Да что ж такое-то, а? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, по поводу Евтушенкова.
Да, вот это вот очень важно, да.
За последние 2-3 года произошла достаточно сильная, я бы сказал, либерализация в отношении назначения наказания. Поэтому
да.
За экономические преступления у нас даже на этапе предварительного следствия не сажают, а
да.
Берут под домашний арест. А потом, даже если будет принято решение к тому, чтобы посадить, то у суда всегда есть возможность зачесть вот этот домашний арест как срок, который даже назначен.
Это обидно, поэтому... не обидно. Знаете, почему мне лично обидно? Признаться, только вы никому не говорите. Признаться. Просто в 2001 году, когда я сидел под подпиской о невыезде, значит, 7 месяцев, и это самое... Там одна группа, близкая к бывшему мэру, очень активно заряжала, чтобы меня на недельку все-таки оформить. На недельку. Они говорят, хоть на недельку Сережу оформить. И у меня есть необоснованные подозрения, что это мог бы быть вот кто-то такой.
Ну, кто-то, да. Кто-то рядом проходящий, скажем.
Ага. И я вот хотел бы его на недельку оформить, просто по злой памяти. Злая память. Не дает покоя злая память, понимаете?
Понимаю. Том...
Спасибо вам огромное. Спасибо за понимание.
То есть у вас личное?
Спасибо за понимание. У меня лично. Абсолютно личное, товарищи. Абсолютно личное. Меня тогда выручило, ты будешь смеяться. Кто?
Кто?
ФСБ. Поехали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
где стартапы находят инвесторов. В этом году конференция Slush собрала огромное число стартапов из разных стран мира. Были представители, в том числе России, которых привез в Финляндию фонд Сколково. В Хельсинки приехали более полусотни резидентов и награды за 6 лет существования этого мероприятия. Оно выросло из события сугубо финского до уровня крупнейшего события года для евразийских стартапов. Подробнее, что это такое, можно почитать на днях.ру. Аргументы и факты сегодня публикуют статью «Авиабилеты подешевеют». Говорят, что авиакомпании подчинились требованию ФАС и в скором времени начнут снижать цены на билеты накануне вылета. Этого не произойдет, рассказал аргументам и фактам источник из туристического бизнеса, который пожелал остаться неназванным. В условиях экономического коллапса авиакомпаниям это абсолютно невыгодно. Более того, динамические тарифы существуют в России уже более 10 лет. Это тарифы, которые регулируются в зависимости от загруженности конкретных рейсов. В этом случае мало билетов продано на определенную дату, цены упадут непосредственно перед вылетом. Много билетов продано, удешевления ждать не стоит. Более того, в ближайшее время ожидается подорожание билетов на международные рейсы на 15%. Еще на днях внутренний курс авиакомпании был 56 рублей за евро, а в среду он приблизился к курсу Центробанка. Внутренних перелетов этого не коснется. Это аргументы и факты, напомню. Там же есть статья «Вузы повысят проходной балл». Сегодня все про повышение у АИФа. О том, что на технические специальности легко поступают троечники, АИФ писал уже не раз. Неудовлетворительными знаниями студентов, особенно технических специальностей, озаботился и президент страны Путин. Он поручил правительству повысить минимальные проходные баллы для поступления в ВУЗ. О том, что для поступления необходимо минимум 60 баллов против нынешних 24, говорят многие специалисты. Рособорнадзор объявил о повышении баллов в этом году, разъяснил АИФу Иван Ященко, руководитель Федеральной комиссии разработчиков ЕГЭ по математике. Например, по той же самой математике до 27 баллов для поступления на профильные специальности. А в будущем должны выйти на уровень 63 балла. Важно только, чтобы они повышались постепенно, а дети постепенно учились все лучше и лучше. Об этом можно почитать в аргументах и фактах. Лента.ру сегодня публикует статью «Во многих частях света россиянин – желанный гость». Интервью соучредителя и коммерческого директора тест-тура Александра Буртина Ленте.ру. Текущий год был крайне непростым для туристической индустрии. Череда банкротств туроператоров вместе со снизившейся стоимостью национальной валюты заставили многих россиян пересмотреть свои отпускные планы. Но для оставшихся на рынке компании открылись новые возможности, которые сильнейшие игроки уже начали воплощать в жизнь. О том, как меняется рынок и как его участники перестраиваются на новые рельсы, в интервью Ленте.ру рассказал член совета директоров и коммерческий директор тест-тур Александр Буртин. Читайте подробности на Ленте.ру. Ну и еще там же есть статья «Правила жизни депутатов в России». Федоров, Дегтярев, Милонов и другие объяснили механизм появления нелепых законов. Почему запрещают носить кеды, обувь на шпильках, перекрашивают Кремль в белый цвет, изменяют цвета российского триколора, чем руководствуются депутаты. Читайте большой материал на Ленте.ру. Ну а сейчас почти 9:30. Новости.
Подъем. 9:35, почти 9:36. Мы продолжаем с Анной Титовой. Итак, слушай, я обещал про пытки. Вот вам про пытки. Пытки запрещены, мне пишут. Да, но они же и так запрещены. Да, но они практикуются, как вы хорошо знаете. Они практикуются. В Госдуме появился законопроект, который ужесточает наказание для полицейских тюремщиков за пытки задержанных граждан. Кого пытали полицейские тюремщики, пожалуйста? Это я читаю российскую газету. 7373948. Вас пытали. 7373948. Но пытали не тем, что сказали, что не дадут торт Наполеон. Нет. А пытали реально, пытали фактически. Авторами этой поправки стали, неважно, подготовил законопроект о... и так далее. Ну, значит, смотрите, за кражу бутылки садится в тюрьму, а тот, кто ломал кости арестанту, отделается принудительными работами. Нужно ужесточить меры. По наказанию полицейских и тюремщиков, которые наказывают, вас пытали. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Вас пытали.
Да, Сергей, меня пытали.
Поясните, как?
Меня зовут Дмитрий.
Да.
Сам я родом из Пензы.
Да.
Ну, получилось так, что попал как бы в тюрьму, да. Вот.
Да.
Доследственные действия были. В пруду топили.
Ну, расскажите, то есть, ну, расскажите обстоятельства. С чего бы вы оказались у пруда? Вас вывезли специально туда или что?
Меня вывезли, да, из камеры предварительного заключения. Это было крещение как раз.
Да. Ой, как холодно.
Вот. Да. Очень холодно, да. С 18 на 19 декабря. Ага. Это вот Пензенская область, город Сердобск.
Ага.
Вот. Наши правоохранительные органы, они вот до сих пор так же и действуют.
А скажите, пожалуйста, топили, ну, по сколько секунд? Вы давали набрать воздуха, чтобы вы подержались там?
Ну, давали, конечно, да. Не то, чтобы с головой меня туда прям, знаете, но очень долго просидел в проруби.
Ага.
Вот. Потом вывезли обратно на КПЗ. Вот. Ну, камеру предварительного заключения.
Ага. Ну, скажите, вас обещали убить? То есть для чего вас держали в проруби? То есть ваше туловище погружали в прорубь?
Ну, не то, что... Ну, как бы грозились, да, что, мол, ты здесь, товарищ, и останешься, если не расскажешь все, как есть.
Ну, вас погружали, головой погружали или туловище погружали? Это важно, потому что вот Аня зябко поеживается.
Ну, как бы, нет, без головы, туловище.
Туловище, погружали туловище, говорили, что здесь тебя и похоронят. Скажут, что ты, типа, там...
Сбежал и утонул.
Да нет, скажут, что вообще просто поехал на пруд нырять в прорубь.
Православная акция какая-то.
Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вас пытали. Сергей. Вас пытали, да.
Да, пытали меня по молодости. Я еще же проживал в Беларуси.
Да.
Город Витебск, Первомайская РОВД.
Угу.
Ну, по пьяночке приняли нас просто за драку там в каком-то ресторане.
Да.
Ради удовольствия менты пытали. На ласточку, скажем так.
На ласточку, не все знают, не все знают, не все знают, поясните, пожалуйста, про ласточку.
Ну, грубо говоря, ремнями связывали очень сильно, сильно в натяг сзади руки и ноги.
Твои ноги, внимание, сейчас она мечтательно закатывает глаза. Твои ноги, Аня мечтательно.
Кости выворачивались практически.
Аня, твои ноги привязывают.
Еще эту лямочку натягивали.
Твои ноги обвязывают, потом твои руки обвязывают сзади.
Да, и сзади за спиной.
А потом их друг к другу сильно тянут.
Не все акробаты так сделают.
Сильно тянут. Так, что не все выворачиваются кости из суставов.
Что-то примерно делают в воздушной йоге сейчас.
Да, наверное, так.
Спасибо. Это очень интересно. Вас пытали, пожалуйста, мне нужны примеры пыток. Вас пытали.
Кошмар какой-то.
Вас пытали. Прошу вас, примеры. Да, здравствуйте. Вас пытали.
Добрый день, Роман меня зовут.
Да,
Роман.
Да, расскажите.
99-й год.
Так.
На Соколе, Москва.
Да.
Вот. Ну, достаточно активно тогда органы сердитые были на всех,
да.
Когда как раз дома взрывались.
В 99-м, в сентябре.
Да, поучаствовать.
Да.
Не поучаствовать, а потерпеть.
Ну, расскажите, вот. Расскажите.
Пакет на голову, черенок по ногам, то есть достаточно активно, ощутимо.
А пакет на голову долго держит?
Долго держит, пока уже глаза уже перестают видеть.
Ого, до помутнения, то есть до потери сознания практически.
Да, да, чтобы прочувствовал.
А потом, ну хорошо, а вы вырубились, и что им проку? Ну вот вы вырубились, как бы вы же в сущности сбежали. Если вы вырубились, вы же сбежали, а им надо, чтобы вы присутствовали.
Конечно. Потом они брызгают водой, поливают.
Помогают прийти в себя и снова начинают мучить.
Помогают,
да. Помогают. Помощнички наши. Вас пытали. 7373948, да, прошу вас. Все время пока у нас полиция пытает. Ну, милиция бывшая, да. Прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте. Милиция, полиция и тюремщики.
Ну, как раз и милиция.
Вас пытала милиция, расскажите.
Да. Мне в городе Тольятти в 2002 году.
Да.
В подъезде жил... Человек продавал наркотики, поймали его.
Ага.
Как раз я тогда гражданин Таджикистана был, мне зацепили менты.
Ага.
Вот. Забрали комсомольскую РУВД, начали пытать меня.
Ага.
Поставили пустую бумагу, подписывай бумагу, мы тебе ничего не будет. Иначе будем тебе бить.
Да.
Бейсбольная бита, она была медная такая.
Ага.
3 часа вдвоем бейсбольной битой. Воспитывали.
Но они били наверняка по мышцам, да, чтобы...
Нет. Что? Спину.
Спину.
Да.
Спину. Но следы-то остались.
Спины. Следы остались. Я проснулся. Я в больнице.
Ага.
У меня ребро сломанное.
Да.
Гематома. Все вот в таком состоянии. Ни одного прокуратура, ни одного милиции от меня заявления не брали.
Ага.
Я где-то 3 дня, мне с больницы даже выгнали.
Ага.
Вот и вот таким же образом пытали.
Интересно. Смотрите, а еще нам пишут. Вот вы сравните, пожалуйста. За экзотикой по истязаниям прошу пожаловать в 140-е отделение в Гальянове, пишет нам Аскер. В 29-м басманное, басмачи, знакомому пилили напильником зубы, а потом их расформировали. Ну, как-то они... Как-то они, видно, не удалялись, не удалось им точно выпилить зубы. Понимаете, это же древнее искусство. В Древнем Египте было такое, они инкрустировали зубы, вы знаете. Ну, во всяком случае, я слышал, что у инков тоже было инкрустация зубов. Так что в 29-м, вероятно, они пытались инкрустировать зубы, может быть, какими-то сапфирами. Ты улыбаешься, у тебя сапфиры такие, бам, представляешь? Алло, здрасте, вас пытали, вас пытали.
Да, меня пытали.
И перестанут теперь, сейчас законопроект примут и перестанут. Расскажите, как?
Надевали бронежилеты и сбивали. Больно не было.
Ну, а то есть смысл был...
Я так и не понял, в чем смысл.
Ну, вот объясните. То есть это было правонарушение, или вас склоняли к подписанию бумаг пустых?
Ну, надо было заложить.
Надо было заложить людей. А надевали бронежилет, наверное, мне кажется, знаете почему? Психологическое давление.
Чтобы не было внешних повреждений.
Это, во-первых. Но, во-вторых, психологическое давление, когда летит дубинка или кулак, вы как-то съеживаетесь внутренне, неприятно, а?
Ну, не знаю, я ничего не понял, физических болей не было.
А вы что, сидели, они вас били в бронике, а вы смеялись? Ха-ха-ха, ха-ха-ха.
Ну, не, я делал вид, что мне больно, конечно.
А, вы делали...
Хитренько.
Вот так, да? Да, 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 да. Он кричал.
Может, было испытание бронежилета.
Раскаивался. Добби плохой. Вот так надо. ОВД Раменки раньше придушивали полотенцем, говорит, 95-й. Одевали бронежилет и били. Это была тренировка, говорит Абдул Хамид. Помогали знакомому оперу в задержании, пишет Дмитрий. В отделении делали слоника с противогазом. Били по голове толстой книгой, типа свод международных правовых норм. Брали этот свод и били задержанного. Помогали милиции, знакомому оперу. А в милиции, Ташкент пишет, в милиции в бытность СССР приносили альбом, в котором были фото наркоманов, били этим альбомом по голове и говорили: раскумаривайся, вот так говорили. Били так, что приходилось вскрывать вены, рассказывает 65-й в Сибири матушке. Ну, а вскроешь, они же и рады, они же, вы им помогаете, в сущности, нет? Надо научиться делать из себя во время пыток межзвездного скитальца, разговаривает, учит всех эколог. Одевают противогаз, 54-й делится пытками, пакет на голову, золотыми страницами били по голове. Золотыми страницами, то есть обрезом, что ли, книги? Пытали, не давали спать трое суток до галлюцинаций, говорит 68-й. Если спать, все равно потом вырубаешься. Ну, даже с открытыми глазами мозг отключается.
Мы же помним историю с бутылкой.
Вы про армию забыли, там тоже, говорит 96-й. Я про армию не забыл, я читаю вам законопроект. Я вам читаю законопроект, ничего
там
не забыл.
Не написано про
там армию. Не написано про армию. В армии можно по-прежнему пытать, мне кажется. Ну что, ничего не написано в законопроекте. Написано, полиция не имеет права больше пытать. И тюремщики, а все остальные пусть пытают. А что, начальник на работе пытает, нормально, имеет право. Алло, здравствуйте, добро прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Вас пытали.
В 96-м году была такая история. У меня фамилия, как бы, Тихонов.
Вот так.
Вот.
Экзотическая.
И, да, я был в ссоре с женой.
Ага.
Вот. И она шла вечером от приятельницы, и ее два болтуса дали по башке и отняли сумку.
Ага.
Она пошла в милицию, а мы в это время были в ссоре.
Ага.
И ей сказали, что тебе говорили. Ей сказали, она сказала, ей сказали, ну, что якобы ты Тихонова, да, ну, значит, молчи. И дали по башке. Ага. В итоге оказалось, что через 3 дня с паспортом поймали 2 оболтусов,
да,
которые ей сказали не Тихонова, а тихо, сука, молчи.
О, боже, не говорите слова, не говорите, не, не ругайтесь.
Да, извини.
Вот. Нехорошая женщина. Да.
Да, а меня в 4 часа утра прихватили.
Да.
И 3 суток я висел в спортзале в подвале вместо груши.
А, и они вас били?
Да, и окучивали 3 суток, очень весело.
Скажите, ну это же на... Вот, можно вопрос? Кроме того, что вы истерзаны морально и физически, а внутренние органы не повредили ничего?
Ну, потом неделю мокрыми простынями отмачивали.
Вас, ну, чтобы привести в чувство. Но внутренние органы, да, какие-то повреждения были? Там, не знаю, почки, печень, что-нибудь, нет? Разрыв селезенки? Ничего?
Ну, сложно сказать. Умеют. Я был тогда молодой и здоровый.
Они умеют. Пытали. 7 лет работал в техподдержке. Что значит А, вы работали в техподдержке пыток, что ли, не понимаю? Если во время пыток пересилить себя и сделать вид, что тебе нравится, или говорить «давай еще», могут отстать.
Подожди, а после того, как этих людей пытают, они не обращаются в какие-нибудь вышестоящие... Или они уже боятся,
нет,
что
не
их
боятся, они боятся. Бьют через телефонный справочник по голове битой, брызгают черемухой в противогаз и заставляют этим дышать. Застегивают наручники на кисть. Что это? ОВД отрадное били раньше подзатыльниками. Ну, подзатыльниками, это... может быть, и хорошо, если только... Пустячок. Это не такой подзатыльник, смотря кто бьет, понимаешь? Если Валуев сделает подзатыльник, у тебя голова соскочит с шейных позвонков, вот тебе и будет пустячок. Пустячок называется. Ну, ладно, вы присытились с пытками или хотите еще? Товарищи слушатели, хотите еще пыток, пожалуйста? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый.
А, золотые страницы — это телефонный справочник. Да, прошу вас.
Алло.
Вас пытали? Вас пытали?
Экзотически. Пыточка одна была в 90-х,
да? Да. Ну почему вот 90-е? Вы смотрите, значит, 2000-е уже не пытали. В 2000-е уже не пытали.
Пытали, а? не так изощренно.
А в 90-е как-то поизощреннее было, да?
Да, было очень интересно. Одевали наручники, подсоединяли телефонный старый такой аппарат, вот можно было крутить. И
да.
Током били до тех пор, пока трусы не испачкались.
Скажите, пожалуйста, хорошо, а в 2000-е? Вот дайте мне процесс гуманизации полиции, все-таки мне очень важно. Чтобы я видел к хорошему, как мы идем к свету, идем к светлому.
Ты, пожалуйста, недавно поставил номер в Казани.
Да. Не слышно вас, вот вы мерцаете. Слушайте, товарищи слушатели, голубчики, дайте мне процесс гуманизации. Как проистекает процесс гуманизации? Например, в 90-е годы было плохо, а сейчас хорошо. Пытают, хорошо пытают. Сейчас уже хорошо пытают. Например, у вас зачес в правую сторону, а вам сделают в левую, в полиции. И это действительно моральные страдания ужасные. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Алло, добрый день.
Да, здрасте. Ну, как вас пытали? Дайте мне прогресс.
Валерий, Москва, алло.
Да, прошу вас.
В маленькую камерку сажают, хлорочки посыпают и ведерочко воды.
Ага.
Нутро все выворачивает, прям кажется, что легкие сейчас вылетят у тебя от кашля.
Ага, плохо, да? И, ну, и
глаза,
в действительности...
глаза на выкат.
Скажите, а в действительности, то есть вы потом к врачу обращались, это по каким-то образом повредило ваше здоровье? И когда, в каком году вас пытали?
Это конец 90-х.
Конец 90-х. А в 2000-х был прогресс, что уже было хорошо?
Нет. К сожалению, или к лучшему, не было.
А, то есть вы не попались на пытку ни разу? Вот бы, нет, хорошо, вот, вам, это... вот бы хорошо попасть снова и нам рассказать о прогрессе. Понимаете, может сейчас Аллу Пугачеву включают.
Нет, сажают. Портит
сейчас
людей
вместо хлорки
одинаково.
С водой. Вместо хлорки с водой, может, сейчас Аллу Пугачеву включают в камере или еще что-то.
Ну, то есть, да пытки... это же наслаждение, что.
Ну, я и говорю, что это пытка совершенно другого попить. Качества. Да, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да, расскажите мне о пытке.
Не обойдем мы немножко армию. Был в армии такой способ у нашего замполита, да. Когда ему да. нужна была какая-то информация из солдата.
Информация. Вот, не с первым ударов. Отделом. Не с первым отделом путаете, не с первым отделом.
Вот. Значит, все делалось очень просто. Брался стержень, ну, от обычной ручки.
Да, стержень.
Ну, вот тебе завязывали руки за спиной.
Да.
И вот этим стержнем, вот он изгибался до максимума, опускался, бил прямо вот в кончик ноздри.
Ага.
Вот после нескольких таких ударов уже
становится неприятно.
Текут огромным количеством слезы, теряется зрение, и это все продолжается и продолжается. Вот я как-то один раз тоже попал под такое.
Какое невероятное знание физиологии. Это бы преподавать в первом меде. Смотрите, как я мечтательно думаю.
Ну, я на самом деле очень жалел, что я ничего не знал.
А в 90-е вас пытали? Ну, дайте мне сравнение. 90-е и потом 2000-е. В 2000-х вас уже не пытали, нет?
Нет.
Вы сдались, потому что вы сдались, замполиту, он сдался замполиту, ну что ж ты натворил, а, 7373-94, он сдался. Алло, здравствуйте, да, прошу вас. Алло.
Алло.
Никого не пытали в 2000-е, вообще никого нет, да, здрасте.
Папочка, очень весело тоже.
Скажите, в каком году?
А это где-то 2003.
Вот это хорошо, вот это хорошо. То есть мы переходим в нулевые. Прошу вас, значит, в 2003 били чем по почкам?
Валенком с песком.
Валенком с песком.
Я не знаю, и под наручниками подвешивали.
Скажите, можно вопрос? Но, значит, а вы потом, были какие-то изменения в органах? Вы потом исследовали?
А синяков-то нет.
Нет, синяков нет. Но внутри, вы потом к врачам,
тоже, к врачам молодой, ходили? Нет, слава богу, обошлось.
Обошлось, ну, так, обошлось.
Побаливало достаточно долго.
Держитесь, держитесь. Нет, мне просто интересно, можно сразу пойти на обследование лечь там и так далее, но они бьют все людей, которые не ложатся на обследование. Обратите внимание, что они стараются бить людей, которые по виду и так далее не будут особенно заботиться и идти потом на медкомиссию какую-то. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. По поводу мучений можно?
Да, вас пытали или вы пытали?
Не-не, меня пытали.
А, у вас такой голос, что и вы могли бы, да, прошу вас.
Попал, да. В отделение один раз попал, это было 2 года назад.
Ага.
Это год 12-11, вот так вот.
Да.
Вот, и прям книжка толстая, там сантиметров, наверное, 10, и по голове.
Вот сейчас, да, уже в 11 году, это все-таки прекрасно.
Вот, и как бы ничего...
Теряешь. А что это была за книжка, Махабхарата, или что это было? Что это, большая книжка, Махабхарата, может быть, что это было?
Честно говоря, даже разглядеть не успевает, просто мгновенно, раз и все.
А, бьют все
время. И еще потом на кожу... мошонки прям стул ставили и ножкой прям давили.
Ножкой. А кожа, наверное, не очень чувствительная, что там?
Ну, все равно, все когда садятся они сверху на стул, это прям не очень
неприятно. Но именно ощущение. Больно или страх за то, что оторвется или что-то?
Да это тоже присутствует.
Больно тоже, да? И страшновато. И больно, и страшновато. Когда на кожу мошонки ставят стул и садятся сверху.
Нет, вы не понять, это физически плохо.
Товарищи офицеры. Товарищи, да.
А может, нам кто-нибудь позвонит, кто пытал?
Кто пытал?
Или все
давайте,
боятся?
Давайте, нет, конечно. Давайте сейчас звонят. Сейчас звонят. Нет, сейчас звонят только те, кто пытал. Товарищи, это очень правильно. Сейчас звонят только те, кто пытал. Это очень правильно. Подождите, перенастройтесь, пожалуйста. Вы пытали, и по-другому нельзя было. Ну, потому что негодяи все на свете. Дайте нам пример светлых пыток, светлых, благих пыток. Договорились? Поехали. Так, сейчас знают только те, кто пытал. Вы пытали конкретно. Вы кого-то пытали, но это надо было так для спасения человечества.
Для
мы
дела.
Помним, 24 часа сериал. Кто смотрел? Пожалуйста, Джек Бауэр систематически пытает людей. Но для спасения человечества. Прошу вас. Прошу вас.
А, здравствуйте.
Вы пытали.
Ближе к 2008 году вот распространена была такая пыточка.
Да.
Полной 2-литровой баклажкой газировки.
Били.
Не оставляет следов, но...
А по какой части тела били? По какой?
Почки и другие органы.
По телу, по толщу. Скажите, а вы не пытали вы?
Я нет, к сожалению.
Да жалко, вот жалко. К сожалению. Товарищи дорогие, пожалуйста, не звоните все. Звоните только те, кто практиковал пытки. Вы пытали, вы. И расскажите нам, почему вы спасли человечество таким образом. Все. Алло, здрасте. Вы пытали, мы никому не расскажем. Внимание, ни собственной безопасности. Вообще никому не расскажем. Вы пытали, пожалуйста, расскажите. Алло, здравствуйте, да. Да, вы пытали.
Да, было дело. Я работал в уголовном розыске.
Вот.
Я, правда, мало там отработал, где-то 4 месяца.
Ага, ну расскажите нам. Потому что я думаю, что контингентик...
Был вор, домушник. Да. Мы знали точно, что это он ночью по квартирам ходит, двери люди не закрывают.
Ну, да.
И он ночью открывает дверь и там берет, что в прихожей попало.
Да.
Мы по камерам его выследили, вот. Но он не признавался. Говорит, да, все, как бы, все видео было, но он говорит, это не я. Вот. Ага. Ну и наручниками лицом в пол, сзади между рук ему ножки стула.
Ага.
В общем, ну я не знаю, что это за боль, но, наверное, очень сильная боль.
Наверное.
Вот. В итоге
а может
он
и нет. А может он привычный?
Признался.
Слушайте, ну ведь признался, вот, а иначе бы ушел, подонок.
Алло.
А иначе, я говорю, ушел бы.
Алло.
Да нет, я говорю, иначе ушел бы он, ушел.
Ну... В смысле, ушел бы? Куда?
Ну, еще, я ушел от ответственности, иначе бы. Черт, у нас плохо со связью.
Если там
он ушел бы от ответственности.
Запись.
Дайте нам спасение человечества. Спасение человечества, я знаю. Спасение человечества. Алло, здравствуйте, да. Да, здравствуйте. Спасение человечества. Вы пытали. Здравствуйте. Товарищ, нет, ну что такое, не понимаю. Вот которые пытают, они какие-то скромники. Которые пытают, ну давайте, как Джек Бауэр. Вы пытали, 24 часа, поехали, ну да.
Сергей, здравствуйте. Брат своего пытал от алкоголя. Прибивал цепью, наручники, все дела. Он там 3 дня сидел.
Можно же было к батарее.
Ну, там, куда пришлось, там просто частный домик, батареи не было. Летний, я его прихватил гвоздями 200 человек.
Да? Я понял. Два-три дня посидел.
Ну, это есть у Джека Лондона. У Джека Лондона есть приковывание алкоголика, по-моему, к цепи на корабле. Это есть. Это
ну, отошло, да. Ну, да? Ему есть. Принес племянник шестилетний пассатижи, и он
вот видите, жалко. Жалко. 9.56, поехали дальше.
Автоновости с Романом Щукиным.
В этом выпуске. В России могут ввести штраф за превышение скорости более чем на 10 км в час. Land Rover Defender покидает российский рынок, и Honda начинает прием заказов на Civic Type R. Далее подробнее. Министерство внутренних дел Российской Федерации подготовило поправки в КоАП, возвращающие штрафы для водителей за превышение скорости более чем на 10 км в час, сообщает Интерфакс. Согласно предполагаемым поправкам, в случае их утверждения водителей в России вновь будут привлекать к ответственности за превышение скорости более чем на 10 км в час от установленного лимита. В частности, МВД предлагает при превышении скорости на 10-40 км в час штрафовать нарушителей на 500 рублей. С сентября 2013 года в России ответственность за нарушение скоростного режима наступает только при превышении скорости на 20 и более километров в час. Значительная часть водителей транспортных средств стала сознательно нарушать правила дорожного движения, понимая свою безнаказанность, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В МВД констатируют, что в населенных пунктах реальная скорость выросла с 60 до 80 км в час, что гарантирует в случае наезда гибель пешехода. В министерстве напоминают, что даже при скорости автомобиля в 45 км в час наезд на пешехода почти в половине случаев приводит к его гибели. В связи с этим в министерстве полагают оправдывать возвращение штрафа за превышение скоростного лимита более чем на 10 км в час. Компания Jaguar Land Rover объявила о завершении продаж Land Rover Defender на российском рынке. С 2001 года в нашей стране было продано 4452 автомобиля этой модели. Выпуск Land Rover Defender стартовал в 90-м году, а в 2007-м модель приобрела нынешний вид. Сейчас у российских дилеров осталось 168 автомобилей, 55 из которых в специальной модификации Union Flag. Версия доступна для автомобилей с короткой и длинной колесной базой, окрашенных в белый или черный цвет. Особенность таких Defender'ов – наклейки в виде британского флага на капоте и дверях. Land Rover Defender оснащается 2,2-литровым дизелем, который развивает 122 лошадиные силы и 360 ньютона-метров крутящего момента. Цены на модель стартуют с отметки 1 миллион 75 тысяч рублей и доходят до 2 миллионов за версию в кузове пикап. В настоящее время Land Rover уже завершил разработку дизайна Defender следующего поколения. Ожидается, что нынешнюю модель прекратят собирать в декабре 2015 года. Официальный представитель компании Honda сделал сенсационное заявление о начале приема предзаказов на приобретение модели Civic Type R следующего поколения. Правда, пока заказы принимаются только в Великобритании. Отмечу, компания Honda еще не показала свой новый автомобиль, но уже начала оформлять заказы. Будущие покупатели, которые сейчас внесут предоплату, получат свои первые автомобили ближе к лету 2016 года. На данный момент минимальная сумма предоплаты в Великобритании 3000 фунтов или около 3780 евро. При этом финальная стоимость автомобиля пока не разглашается. Известно, что хэтчбэк получит турбированный бензиновый двигатель объемом 2 литра, развивающий 280 лошадиных сил и способный раскручиваться до 7000 оборотов в минуту. В паре с ним будет работать шестиступенчатая механическая коробка передач. Следите за автоновостями на радио «Говорит Москва» и будьте здоровы!
Десять часов семь минут, среда, 3 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». святого ведущая этой программы.
Круто.
Слушайте, я прочитаю несколько сообщений, которые очень милые с моей точки зрения. Вы знаете, что вы можете писать нам на сайте говоритмосква.ру. Есть приложение в... Во-первых, есть приложение для мобильных телефонов. Во-вторых, сам сайт мобильной версии роскошно позволяет писать в конце сайта, там, написать в эфир плашка. Во-первых. Во-вторых, есть смс. Плюс 7 925 88 88 948 925 код 88 88 948. И в-третьих, есть Твиттер, говорит МСК, говорит МСК, Твиттер, говорит МСК. Ким Чен Ын запретил называть детей его именем. А те, кого уже так зовут, должны сменить имя. Пишет нам Александр Грилл, только что Грилушка на Твиттер, говорит МСК. Так, 65-й роскошная реплика, которая резюмирует пытки. Ему и больно, и смешно, и мать грозит ему в окно. Спасибо, 65-й. А еще было прекрасное, я сейчас не понимаю, сейчас была прекрасная тоже реплика, я уже не вижу, кто это написал. А вот, 65-й же. Нет, подождите. Где-то было. Мы пытали, наши пальчики
устали.
Прекрасно. Смотрите, Пятницкое шоссе, я не вижу просто его. Сейчас я запомнил, да. Пятницкое шоссе, остановка Спас. Лобовое столкновение двух Ауди. ГАИ на месте, двери анимации, машины в хлам. Насчет трупов не в курсе. Пробки нет. Рассказывает 515-й. Спасибо большое. Секундочку. Значит, мы пытали. Просидел в КПЗ сутки и без пыток все рассказал. Хватило времени подумать о жизни. И больше не нарушал, говорит Сергей из Одинцова. Так, сугроб в центре города у нас в Новосибирске, пишет 79-й. Как жить? Куда ставить машину? Одна надежда на вас. Не-не-не-не-не-не-не.
Что вы приедете и уберете.
Нет. Секундочку. Приходько сайт анонс. Приходько на РГ.ру. Посмотри, пожалуйста, на РГ.ру. На РГ.ру.
Да, я уже...
Приходько, Приходько, вот нам Александр Фельдман говорит, что у них в российской газете мгновенно сейчас что-то появилась какая-то новость потрясающая. Смотри, значит, я...
Приходько выбросила свои российские награды.
Кто?
Анастасия Приходько, которая выступала.
Настя Приходько.
И категорически против России.
Я думаю.
Демонстративно отреклась от своих российских музыкальных наград, собирается продать их. Кому они нужны, только сообщили местные СМИ.
Ну, продать можно в Бруклине, там...
Вырученные средства собирается направить в помощь бойцам карательных батальонов, которые принимают участие в обстрелах позиций ополченцев
на Востоке. Не знаю, что Приходько это. Понимаешь, этот мир настолько чушь, да, про доллар. Чуть-чуть потом про Приходько снова. Этот мир для меня настолько чушь. Напомни мне через 10 минут, что приходит.
Мир шоу-бизнеса.
Ну, как бы они чужды мне. Да. Я на них смотрю с удивлением, с восхищением, что их земля терпит. Но не знаю. Я так вот, если меня разрешить слушать. Я слушаю вокал типа вот этой вот...
Сережа Пастушок?
Нет, вокал типа... знаешь, как поет женщина, она пела в Dead Can Dance. Dead Can Dance, вокал женский, знаешь?
Нет.
Боже милости. Хорошо. Dead Can Dance, она пела женский вокал прекрасный. И я вот такое слушаю. Такое вот заунывное что-то. Или я слушаю хип-хоперов. Хип-хоп, конечно.
Кого
конечно.
Вы уважаете?
Всех я уважаю.
Из черных братанов?
Нет, всех я уважаю. Я слушаю хип-хоп с огромным удовольствием постоянно и так далее. Но я не могу здесь... Я, например, до сих пор, это может быть показаться странным, я до сих пор слушаю Inspiration Young Jeezy. Да, ну и так далее. Но я слушаю все подряд хип-хоперов. Понимаешь? Ну, мне нравится, но они, к сожалению...
Я полагаю, зарубежных.
Хип-хоп?
Да.
А какой еще бывает?
Ну, в России... Поговаривают, что и в России есть хип-хоп.
Нет, я так не думаю. Я так не думаю, что в России есть хип-хоп, это уже чересчур. Нет, Dead Can Dance, тебе про доллар невозможно рассказать, потому что ты все время слушаешь, ты все время сбиваешь меня на какие-то темы эти самые.
Музыкальные.
Может быть, ветреные даже. Ты ветреница, ты понимаешь? Вот, подожди, я сейчас попробую. Вот сейчас мы до вокала дойдем, наконец, и все. Сейчас. Нет. Я хочу женский вокал найти. Если я не найду, то тогда не ругайте меня. такой женский вокал я люблю. Ну, конечно.
Ну, это что-то такое мантра-стайл. Нет?
Ну, я не знаю, мне нравится. Я слушаю такой женский вокал. Я слушаю Зап-мама. Зап-мама. Знаешь, тоже и женский. И хип-хоп, да. Если женщины, они должны петь вот так. Вот так они должны петь, женщины. А мужчины должны петь хип-хоп.
Like big butts and I cannot lie.
Да, и все. Гангста стайл. Гангста. Все, понятно?
Давайте продолжим.
Давайте продолжим. 54.05. Значит, я сейчас обновлю. Секундочку. Значит, я хочу сказать, что в первые секунды после 10 часов доллар пошел вниз, а рубль, соответственно, вверх. Да? Это было приятно, и я испытал чувство восторга. И как раз ровно времени хватило, чтобы вот рюмочку выпить. Ну, я не пил, просто говорю, там рюмочки хватило бы ровно на 5 минут. Потом, значит, долбануло. Было 53.55. Сначала рубль пошел вверх до 53-55, а доллар, соответственно, вниз. И как раз вот если бы вы успели быстренько рюмочку шарахнуть в ознаменование побед рубля, потом он долбанул на 54.35 сразу, просто с 53.55 на 54.35 улетел. И сейчас он 54.04, стабилизировался 54.04. Смотрим по цене Брента, мы смотрим Брент, и опять делим 3600, магическую цифру из бюджета, на цену Брента, а Брент с поставкой 15 января сейчас стоит у нас, я читаю по Блумбергу, 70.74. Вот недавно совсем был 70.70, 70.74 сейчас я вижу. Значит, мы делим, мы получаем где-то 50.90. Должен быть рубль. 50.90, 50.80. По этой магической формуле, без паники, рубль должен быть 50.80.
А вы все еще пытаетесь 50... что-то прогнозировать?
Что? 54. Подожди. Нет, дайте-ка мне поделить снова. Дайте-ка мне поделить. Да, значит, это паническая цена. 54.04 – это паническая цена. То есть при этой цене Брента рубль должен быть 50.80. А он 54.04. Значит, есть еще плюс неверия. Неверие какое-то глобальное, глобальное сильное неверие в то, что он выстоит. И я хочу сказать, что его подогревают и довольно мощные фигуры. Например, зампред Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Евгений Бушмин заявил радиостанции «Говорит Москва» нам, что цена на нефть не должна опуститься ниже 60, и доллар тогда будет 75. А почему 75-то?
У них какие-то, наверное, свои расчеты.
Он не прав, потому что через 3600 делим через магическую формулу и получаем при нефти...
Наверное, своя какая-то формула.
Получаем при нефти 60, получаем рубль 60. 60 рублей за доллар. 60 на 60 всегда. 60 на 60 – 3600. Понятно, о чем я говорю?
Не, ну, есть я магическая формула. Такую, да.
Да, видите, магическая вы... формула. Значит, он говорит, а он говорит, нет, говорит... Отсюда максимальный курс доллара, который нас ожидает, 75 рублей за доллар.
А у нас когда ожидает, он говорит?
Ну, просто ожидает.
В принципе.
Мы должны сделать все, говорит господин Бушмин, чтобы выйти при такой цене на нефть хотя бы на 55-60 рублей за доллар. То есть при 60 долларах за баррель мы должны выйти на 55-60. На 60 как раз мы легко выйдем, если нас не будут пугать 75, договорились? Да, а с инфляцией надо учесть, что кроме ожиданий у нас есть еще технически нет возможности... держать ее ниже 10%. Я думаю, меньше 12% инфляции в следующем году не должна сложиться, говорит Бушмин. И я так думаю, честно говоря, что 12 – это всегда назывная цифра, а мы на практике всегда имеем процент на 4 больше. Ну,
нам
как
вот,
бы,
нам, да. Нам Интерфакс говорит, что Банк России 1 декабря продал на валютном рынке 700 миллионов долларов для стабилизации.
Да, значит, мы не верим, мы думаем больше. Ну, неважно. Смотри, да, мы думаем, что больше. Я думаю, меньше 12% инфляция в следующем году не должна сложиться, говорит Бушмин. 12%. Но мы на практике знаем, что как только нам говорят 12%, в сущности, мы ощущаем, то есть там они учитывают, как знаешь, в ценах инфляцию, они учитывают корни маниоки, поставку корней маниоки, которая не меняется последние несколько веков. И там зубы ослов, там каких-нибудь погибших при переходе Сахары. То есть, когда учитывают ненужные товары, абсолютно никому ненужные, то у них инфляция получается 12%. Ну, а мы-то, в общем, понимаем, что будет инфляция, если 12, значит, читай 15-16. 15-16. Жили при 15-16. Ничего страшного с нами не случится. Подтвердите же мне, о добрейшие слушатели, 7373948. Правда же? Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Сергей, я хотел вот чуть-чуть подправить вас отчет 3600. 3600 они хотят иметь с одного барреля бюджет, понимаете? Вот у них такая формула.
Да.
А сейчас я слышал краем уха, что они ставят задачу иметь 4500. И вот, понимаете, вот откуда 75 получается. Они хотят не 3600 иметь туда, себе в этот самый бюджет, а 4500, и поэтому цена, естественно, рубля будет больше.
Меньше. Цена рубля меньше.
Ну, 4500 разделите на цену барреля, получите под 70.
70, значит, цена рубля меньше.
Цена меньше рубля меньше, конечно.
Меньше. То есть цена рубля меньше. А, спасибо. Очень интересная формула, да, спасибо. То есть нам надо изменить формулу расчетов. Надо изменить формулу расчетов. Мы считаем, что при цене нефти 60, рубль будет 60 за доллар. И мы как-то быстро привыкли к этому, кстати, потому что мы очень хорошо помним, что в 2008-2009 году был кризис, и нефть была и 60, и никакого 60 рублей за доллар не было. Алло, здравствуйте. Да.
Здравствуйте.
Да.
Для Доренко новая математика.
Давайте, прошу.
Передайте новые, я знаю.
Давайте, вы пророк, я знаю. Но это нет, не годится. А теперь по словами, вербально.
Новым словами вот задача для него.
Для него.
Три товара вы покупали, сдачу вам сдали. Например, 1, 4, 8 рублей. Другой тоже другие товары покупал, ему так... за сдачу сдали. 1, 4, 8 рублей. Сколько денег было у каждого и по какой цене товары. Вот пусть решит.
Пусть решит, мы ему скажем.
Мы передадим.
Пусть решит, мы ему передадим. Спасибо вам огромное. Спасибо,
Сергей.
Спасибо. Да, прошу вас.
Степан из Вайтрана и я тоже хотим задать вам вопрос.
Задайте.
Речь президента завтра может повлиять на курс? Я только об этом подумал, и Степан тоже написал.
Я вообще хотел, конечно, о речи президента возвести вершина завтра в 12. Я хотел завтра его пообсуждать, и хорошо пообсуждать. То есть заранее.
Предсказать.
Что может быть в речи президента, и как бы попытаться попредсказывать, и какие-то такие пожелания, что ли, какие-то тайные мысли. Мне кажется, сегодня не следует этого делать, потому что это следует оставить на завтра. Ну, мне так кажется. Что завтра что будем делать иначе, понимаете?
Нет, завтра не будет.
Тебя не будет, да. Поэтому я могу сказать тебе и Степану из Вайтрана, вы можете спокойно послушать. Значит, не надо сейчас торопиться. Завтра пообсуждаем. Курс доллара. Эффект санкций есть или нет? Давайте обсудим вот это. Российская экономика уже чувствует эффект санкций. Госсекретарь США Джон Керри не считает, что ограничительные меры в отношении РФ провалились. Прежде всего вопрос. Госсекретарь США Джон Керри выступил с заявлением. Его спросил корреспондент из The New York Times Майкл Гордон. Зачем эти санкции, если ограничения не работают? Не работают. Джон Керри сказал, внимание, цитата, «Посмотрите, что там происходит». Там это в России. «Власти РФ уже заявили, что в следующем году страну ждет рецессия, а рубль упал до исторического минимума к евро». Евро. «Российская экономика, очевидно, уже чувствует эффект санкций», заявил он. «Поэтому я категорически не согласен с преждевременными предположениями, что санкции провалились». Поменяли ли санкции их властей Российской Федерации поведение? Нет. Но это не значит, что это не произойдет в будущем. Итак, Керри говорит, что санкции действуют. Скажите мне, пожалуйста, специалисты, экономисты, то, что происходит с рублем, это санкции или это что-то другое? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. 7373948. То, что происходит с рублем, это санкции или это что-то другое? Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Николай.
Да, Николай.
Значит, смотрите, по поводу курса.
Да.
Испания,
по поводу санкций.
Из Испании приехала учительница 28 сентября.
Да.
И написала все цифры по курсу. И дальше она долго убеждала, потому что никто не верил. И я не верил в том числе.
Да.
И до сих пор как бы не воспользовался информацией.
Ага.
О курсе рубля. Пока он совпал полностью...
Нет, а что, это магическая, не... магическая женщина какая-то?
Нет, все нормально. Я дальше скажу.
Да.
Январь 80, евро 80 плюс-минус 2.
Угу.
Значит, там она познакомилась с канадцами, украинцами.
Да.
Ребятами, 35 лет так где-то.
Да.
Вот они ей это и сказали.
Вот понятно, ну понятно. Вот. Ну, скажите, пожалуйста,
они работают как раз.
Вы знаете, вот да, мне...
В этой сфере.
Вот вы знаете, а все-таки в этом есть мировоззренческая ошибка. А, я помню, вы звонили. Значит, смотрите...
Нет, я
этом...
не звонил.
Не вы, это но кто-то же говорил мне про канадцев тоже, которые работают в этой сфере. Знаете кто? Значит, знаете кто? Мне звонил из Чикаго. Мне звонил из Чикаго парень, который тоже ссылался на канадцев.
Значит, они занимаются, как она поняла, возможно, спекуляциями. Потому что тот объем нефти, который предлагается сейчас...
Да.
Если его вот купить, его нет.
Да.
Его физически нет.
Ну, его идет никогда нет.
Идет такая хорошая спекуляция.
Ну, что такое всегда фьючерсы? Фьючерсы – это предполагаемый
поставок. В общем-то, это говорит, будет как, ну что ли, расплата за...
Вы знаете, вот здесь, позвольте мне, все-таки я люблю погружаться в народную гущу, но не погружайтесь же до конца, Николай, очень прошу вас. Слушайте меня, нефти избыток, ровно поэтому цена падает. Цена, ну давайте, капельку включим интеллект. Даже если мы не канадцы, мы все-таки должны опираться на интеллект, понимаете? Значит, смотрите, нефти избыток, поэтому ее цена падает. Ее избыток, ее слишком много. То есть предлагается контрактов на поставку нефти катастрофически много, понимаете? Это же чудовищно много. Отсюда проблема, как ее продать. Поэтому, как ее продать? Снижает цену. Поэтому цена снижается. Сказать, что ее не хватает, ну, не надо до абсурдизма доводить. Ладно, пожалуйста. Слушайте, значит, секундочку. Вой туземцев под барабаны – это пытка мне за какие грехи, говорит Турпенс. Товарищи, а туземцев все равно надо слушать. Давайте туземцев слушать. У меня все-таки вопрос простой. Скажите, пожалуйста, то, что происходит с рублем, это санкции или это мы сами нахомутали? Вот смотрите, то, что происходит с рублем и с экономикой. Вопрос простой. Вы только сами сейчас задумайтесь. Я знаю, что у вас готов ответ. Подумайте, правилен ли он. Пожалуйста. Знаете, может, это неправильный ответ. Давайте. Голосование. Итак, то, что происходит с рублем и русской экономикой. Это санкции. Ну, вот Джон Керри так говорит. 134-21-35. Это мы сами нахомутали. 134-21-36. Совершенно без санкций, без всяких. 134-21-36. Сами. Моноэкономика. Моноэкономика, значит, неразвитая и базирующаяся в основном на нефти. И так далее. Да, это санкции, конкретные санкции, которые приняты против России. 134-21-35. Это мы сами нахомутали, 134-21-36. Пока у меня 29-71, сразу взорвалось голосование. 27. Это санкции. То, что происходит с нашей экономикой сейчас. И с рублем. Это санкции, это американцы. 134-21-35. Нет, это мы сами нахомутали. Ну, как бы вот не думали о развитии, мы нефтяная страна, там, многие десятилетия, трендим, что это неправильно, и все продолжается. 134-21-36, это мы сами нахомутали. Сейчас, смотрите, что у меня, 23 на 77, 22 на 78. Ребят, вот прямо сейчас уже скоро пора делать обзор печати, да? Я вам дам еще, пожалуйста, проголосовать 30 секунд дам. Пожалуйста, 21 на 79. И я вижу горячий интерес, потому что у меня многие сотни уже пошли голосов, да? Соответственно, я понимаю, что мы точно должны об этом поговорить, как только закончится обзор печати и как только закончатся новости. Прямо начинаем об этом говорить, ладно? Но результаты голосования я вам сообщу через 7 секунд. 7, 6, 5, 4, 3... 2-1-0. Останавливаю голосование, спасибо. 20 на 80. Я так не люблю круглые цифры. Ну, сбейте же мне круглую цифру. 20 на 80. Что за люди, а? Слышь, ну, сбейте мне круглую цифру.
Вам кажется, это
похоже на подтасовку? Нет, потому что это похоже на подтасовку и округление. Но мы же не округляем, оно же точно считается. До 1% в смысле округления идет, правильно? Ну, дайте мне какую-то другую цифру, а, народ. Не дают.
Ну, округляют звонки, компьютер.
Звонки страшно идут, эти самые. Идут десятки, пакеты кладут, десятки новых звонков, десятки. Но процент не меняется. Это, ну, давайте, мы сами нахомутали, давайте. Дайте мне, пожалуйста. Нет, все равно, ребят, ничего не получается у меня, Я останавливаю голосование. Все, голосование закончено. 20 на 80. 20 – это американцы. 80 – мы сами нахомутали. Обзор печати.
Обзор прессы.
Пенсии и зарплаты повысят. Об этом пишут «Аргументы и факты». Цены возросли практически на все. Собирается ли правительство повышать в следующем году пенсии и зарплаты бюджетников и насколько? В Пенсионном фонде Российской Федерации АИФ сообщили, что в 2015 году размеры пенсии будут проиндексированы дважды. 1 февраля на размер инфляции и 1 апреля, исходя из индексации доходов пенсионного фонда за предыдущий год. Окончательная цифра инфляции за 2014 будет понятна только в январе нового года, тогда же и определится и размер индексации 1 февраля. Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что инфляция может достичь уровня 9%. Что касается повышения зарплат бюджетников, то на 2015 год оно также запланировано, но не на реальный уровень инфляции предыдущего года, как у пенсионеров, а на планируемый уровень 2015-го. А этот прогноз у наших чиновников крайне оптимистичный. По их мнению, инфляция в следующем году составит 5,5%. Зарплаты бюджетников, а также военнослужащих, соответственно, вырастут на эту же величину. А также АИФ публикует статью «Послание от народа». 4 декабря, то есть завтра, Владимир Путин выступит с ежегодным посланием парламенту. Эту речь ждут во всем мире, от России сейчас зависит многое. Что хотели бы услышать от президента сами россияне? Барометр общественных настроений выдает тревожные цифры. Стабильно в числе острейших проблем страны люди называют рост цен, плачевную ситуацию в сфере ЖКХ, коррупцию и бюрократизм. А в последние недели социологи фиксируют усиление негативных ожиданий. По данным фонда «Общественное мнение», 50% россиян подтверждают, обвал рубля уже сказался на их кошельках, 89% уверены, что цены и дальше будут только расти. Причиной тому не только внешние факторы, но и наши собственные слабости. Согласно опросу Левада-центра, многие видят корень всех бед в коррупции чиновников. Это 26%. Отсталости экономики тоже 26%. О раздутом госсекторе и неэффективной экономической политике 21%, а также урезание расходов на образование, медицину и науку 16%. В условиях усиления финансовой тряски людям важно понимать, есть ли у власти четкий план действий, не сведется ли все это к затягиванию народных поясов и к трудностям нам не привыкать. Хотелось бы увидеть свет в конце кризиса, пишет об этом сегодня «Аргументы и факты». Общественная палата работает над наркотической зависимостью, говорит нам «Коммерсант». Вчера в общественной палате обсудили вопросы работы реабилитационных центров для наркозависимых, деятельность которых до сих пор не урегулирована на законодательном уровне. Врачи и общественные деятели приступили к разработке стандартов их работы, однако в итоге затеяли дискуссию о том, кто же лучше, государственные или частные клиники. Тем временем часть медицинского сообщества вообще считает деятельность реабилитационных центров антинаучной. Подробности читайте в «Коммерсанте», а сейчас 10.30, новости.
Я думал, ты знаешь, напоролся на статью про калашников и думаю, вот не будет хуже. С одной стороны, и существует две тенденции на самом деле. Одна из них – это делать то, что ты уже умеешь, и не дергаться. А вторая – как бы развиваться, но это все опасно. Я помню человека в Мадриде, ну, ты представляешь, что там Мадрид, 89-й год, я встречался с одним парнем, который там переселился в Мадрид, и жил там немец, и он говорит, вы знаете, вот Мерседес уже не тот. Я говорю, а что это значит? Это уже не делают нормальный Мерседес.
Почему?
Он говорит, ну, все, это уже все, уже, значит, кованые, раньше были кованые детали, он говорит, а теперь уже детали литые, а литые детали хуже кованых, вот он мне сказал. Я говорю, ну, надо же такое. Потом я встречался в 90-е с одним, дружил тут с бразильцем, с одним, он мне говорит, вот последний хороший Мерседес, 123-й кузов, и он при мне на Кутузовском наезжал на бордюры, mm-hmm. на бордюры. Правым передним колесом и съезжал. Наезжал. Значит, он мне говорит, смотри, вот легковушка, да, заезжает на высоченный бордюр, как джип, и даже лучше. Вот, говорит, 123-й кузов Мерседес. Я думаю про калашников в этой связи. С одной стороны, конечно, будут ругать,
А зачем вообще что-то менять?
Не знаю, они делают новый какой-то. Они какой-то новый делают. Значит, существует два пути развития, ребят. Ну, конечно, Калашников — это одна из немногих вещей, которыми мы можем гордиться. С моей точки зрения.
Да, конечно. Да?
Калашников я встречал у людей уважительные там в Анголе и везде. Везде, где я говорил Калашников, везде, где говорили Калашников, говорили с диким уважением. Об этом причем да, зачастую у них не было настоящих Калашниковых.
А что, у них игрушечные?
Зачастую у них были калашниковы китайские. Как правило. Но ты в Африке и в Латинской Америке скорее встретишь китайский калашников. Скорее.
Ну, то вот есть это тот же самый калашников, но он собран
абсолютно
в Китае.
Копия. Ну, кстати говоря, я не знаю, она хуже или лучше. Да 140-й кузов, извините, 21-й или 123-й все-таки. Какой-то, какая-то машина была мы с бразильцем. Китайский или румынский, говорит Степан из Вайтрана. Рубль ответственно падает, говорит Толеран. Давайте посмотрю сейчас, секундочку. 54-54. На 54-54 мы смотрели сейчас по магической формуле еще раз. Вы помните эту магическую формулу нашу? Должен быть вообще 51 рубль. Но он падает действительно ответственно. Сейчас посмотрим, быстро я скажу вам, что происходит. В принципе, вы за ребрендинг или нет, когда что-то получилось, хотелось бы это сохранять и не двигаться. Страшно. Потому что страшно потерпеть поражение.
Должна
сейчас
быть какая-то цель ребрендинга.
Я вижу доллар в данную настоящую секунду по 54-57. Но несколько секунд назад он был 54-80. Все, он скачет. Он очень нервный. 54-80, даже 83. 54-83 я его видел. Значит, смотрите, давайте к Калашникову. Вы за то, чтобы... Вы за ребрендинг или нет? Мне кажется, что, с одной стороны, надо сохранять то, что сделал. Вот то, что сделал, сохранять, с другой, не потерять. А с другой стороны, Мерседес же ушел от кованых деталей. Ушел и вообще на алюминиевые перешел. Вообще на алюминиевые перешел. То есть, как бы имеет право на развитие или нет? Начать голосование. Вы за ребрендинг и за появление новых марок Калашникова. 134-21-35. Вы за то, чтобы оставить старое, потому что раз получилось, надо это беречь, и все. И все. Вот беречь и точка. 134-21-36. Развитие всегда рискованно. И тем не менее, ну, рисково, потому что облажаться можно. 134-21-35. Развивать, там, переделывать, делать более современные, повышать кучность. Ну, с кучностью уж проблемы у него, да? Повышать кучность, делать его маркетологию там охренительную какую-то и прочее. Всюду там выпускать сувениры, там, не знаю, эти, как их называют, леденцы такие, типа чупа-чупс в виде Калашникова и прочее.
Мерчендайзинг
нужен Калашникову, нужен. Нет, имя есть, надо его беречь, никуда не двигаться. Значит, развитие 134-21-35, развитие рискованная фигня всегда. Рискованная фигня, можно облажаться. 134-21-35. 134-21-36. Нет, сохранять. Ничего не надо развивать. За развитие 134-21-35, еще можно облажаться, внимание. Нет, за то, чтобы сохранять, что есть. 134-21-36. Остановить. Секунду. Остановить голосование. Значит, 50 на 50 я поймал специально. Но нет, не попал, не получилось. Не получилось, потому что пакеты приходят 52 на 48. Значит, развитие 52, 48, сохранять как есть.
Ребрендинг должен же какую-то цель иметь, правда?
Да, 52. А просто развитие. Развитие. Ну, какая цель? Кучность надо повышать. Превосходят другие. Другие автоматы лучше. Ну, что тебе говорить? Иностранные. Ну, они боятся песка, они боятся болота и так далее. Калашникова не боится. Но при этом развитие, значит, нет, старое сохранять, старое, и все. Но при этом он безотказный. Понимаешь, у него какая прелесть? Он безотказный. Но у него плохая кучность. У него данные плохие у него сейчас, по современным временам. По современным временам у него не очень хорошие данные.
Понимаешь? Но он все равно же считается очень...
Он считается надежным, больше ничего, он ничего не считает. Слушай, вот давай, знаешь, какую еще фигню спросим. Вы конкретно, вот это мне очень интересно, реально. Вы конкретно стреляли из Калашникова. Или конкретно вы никогда не стреляли из Калашникова. Вы когда-либо в своей жизни, когда-либо стреляли из Калашникова. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-35, да. Вы пользовались Калашниковым. Вы пользуетесь автоматом Калашникова. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, позвоните, если нет. Позвоните, не стесняйтесь, если нет. Ну, нет и позвоните. Нет и позвоните. Что у меня получается? Эй, алло, у меня что, 84% аудитории пользовалась Калашниковым? Что, сбрендили, что ли? Ну, все равно же есть. Бабенки, звоните. Бабенки, вы же не стреляли из Калашникова. Звоните, не стыдитесь. Бабенки. Где бабёнки?
Вот если бы вы мне так сказали, бабёнка, звони, я бы не стала
бабёнка, звонить. Бабёнка, звони! Что у меня получается, 82%?
Сергей, как вот вы неуважительно?
Я уважительно. Милые дамы, вот. Бабёнки, звоните быстро, наберите. Слушай, если вы стреляли из Калашникова 134-21-35, если нет, 134-21-36. Если нет, 134-21-36. Ну, это как кошмар.
Нас слушают одни военные.
Я умоляю, 81% стрелял из Калашникова. У меня 81%, уже многие сотни, слушайте, полтысячи уже. Ну, куда вы, ребят, все стреляли. А бабёнки? Почему бабёнки-то не звонят? А эти, как их называют, пацифисты, а педерасты, наконец. Позвоните, пожалуйста. Женщины, пацифисты и педерасты, позвоните по телефону 134-21-36. 134, простите. 134-21-36. Что?
Давайте я позвоню.
Давай, позвони, сейчас пожалуйста. Я звоню. В числе женщин, пацифистов, педерастов, пожалуйста.
Хотя нет, я сказал, что не буду звонить, когда вы говорите бабенки, а сама звоню.
Ну, позвони, вот я тебе объясню, почему. Потому что мое обаяние невозможно преодолеть. Мое обаяние невозможно преодолеть.
Не просто бабенки все глупые.
Нет, хорошо. Женщины, вот звоню, смотрите, звоню. Женщины, пацифисты и педерасты, позвоните, пожалуйста, 134-2736, что вы не стреляли из Калашникова. Потому что у меня какая-то подозрительная милитаристская аудитория. Понимаете? Нет, я останавливаю это голосование. Все, хватит.
Да я же звоню, подождите.
Мать, не важно. 77, ты в большой статистике, ты влилась.
Нет,
в массу.
Нет, я успела.
77% стреляли из калашника. Охренеть, это что? Простите, я не ругаюсь. Я не должен употреблять таких слов. 23% нет. 23... Да, стреляли. Вот это да, военизированное подразделение. Слушайте, мы можем составить дивизию. Дивизия, говорит Москва. Нет, не стреляли. Женщины, пацифисты и педерасты составили 23% аудитории. Всего-навсего.
И дети, может быть, дети.
Может быть, дети. Но они хотят стрелять. Хотят. Давайте, стрелки, пожалуйста, звоните. 7373948. Будем говорить о судьбе. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, ну я очкарик.
Очкарик, ну и что? А, вы причисляете туда же тоже. Понял. Туда же все равно. А, очкариков можно причислить к женщинам, пацифистам, педерастам и очкариков.
Все у кого плоскостопие.
Плоскостопые, плоскостопые тоже. Плоскостопы, причем тут плоскостопые? Разве ты стопой нажимаешь на спусковой
в
механизм?
В армию-то не берут.
Алло, здравствуйте. Ну и что, они могли пойти в партизаны? Здравствуйте.
Сергей, добрый день. Денис, Раменко.
Да. Да, стреляли.
В свое время закончил военное училище.
Да.
Лучше автомата Калашникова нет.
И быть не может.
АК-74, заметьте, ну, хуже, чем АКМ.
Ну, смотрите, ну там же внутри они тоже производят. Вот смотрите, АК-74, видите, производят. То есть вы считаете, на какой стоит остановиться? Модели и все, и больше никогда не двигаться.
АКМ.
АКМ и точка.
7,62 калибр, только 7,62.
Взял. Можно, вот Степана из Вайтрана взяли с плоскостопием в армию, Анечка. Слушайте, хорошо, а кучность, а какие-то современные вещи при вас ходят уже?
При нас очень мало. До меня не дошло пока.
Американцы делают, евреи делают хорошее оружие.
Ой, наверное.
Нет, не годится, да? То есть вы не считаете это. Спасибо. Еще, ну давайте сравнивать. Ну давайте, мы, слушайте меня. Мы должны гнаться или нет, у нас 50-50. 50-50. Мы должны гнаться, идти в прогресс, или мы должны беречь, как жемчужину, то, что уже один раз удалось, и точка, и ничего не трогать. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброго.
Здравствуйте, да.
А чего вы так удивляетесь? У нас почти все мужское население служило, и, естественно, там...
Да правильно. Я думал, значит, хоть половина будет, а то 77 на 23, ну какая история.
Да нет, ну слушай, ну сейчас тут все служили, все стреляли, хотя бы один
слушайте,
раз держали автомат.
Ну вот возвращаясь ко мне, слушайте, мне говорят в 89-м году, что Мерседес стал хуже, потому что нет кованых деталей, а стали литые. А потом мне говорят, Мерседес стал хуже, потому что на алюминий перешел в подвеске. Значит, ну а Мерседес не боится, Мерседес не боится прогресса. Может быть, нам не бояться или бояться?
Да не, я думаю, что уходить в какую-то другую конструкцию Калашникова не стоит. Я думаю, что если и будут какие-то модернизации, то они будут, ну, в виде тюнинга какого-то там. Может, какие-то будут пламя-гасители, может, какие-то будут более удобные приклады с
Я думаю, что для того, чтобы кучность повысилась, там надо принципиально что-то менять.
Да, нормальная кучность у Калашникова, но правильно сейчас при предыдущей слушатель сказал, что АКМ лучше, чем старый АК.
Это правда, да?
Да, но это действительно так. И в основном сейчас на вооружении АКМ. Но еще есть очень много моделей, модификаций с различными стволами. На самом деле еще очень большое значение идет от боеприпаса.
Так.
Вот именно боеприпас, вот здесь нужно поработать. Над самим механизмом работать, я думаю, смысла нет. Не только в виде тюнинга, да, то есть какие-то такие, ну, скажем так, вот был Мерседес, как кажется, вы говорите, там, старый.
Кто-то критиковал. Вот я хотел бы хоть одного найти, кто критикует, знаете, что еще? Дальность поражения, вот эти вот вещи, вот эти характеристики.
Ну, есть разные стволы, поэтому и дальность поражения зависит от ствола, от длины ствола и, естественно, от боеприпаса. Если патрон, ну, в принципе, у Калашникова...
Найти бы мне хоть одного критика. Вот давайте поищем критика, давайте поищем критика. Критика, мне нужен критик. Сейчас я критика найду. Сейчас найду критик. Слушайте, кто-нибудь покритикуйте Калашников. Скажите, что им надо менять, потому что отстали, и все, и в отстое, и все на свете. А? Вот скажите, алло, здрасте. Критик.
Алло, здравствуйте.
Да, вы критик.
Да, я могу покритиковать немножко Калашников.
Ну, давайте.
Ну, стрелял-то я много и служил в вооруженных силах, да, уже лет...
Ага.
Вот, значит, единственная проблема у Калашникова, несколько магазинов выпускаешь,
ага.
И скучность, конечно, там никудышнее, да и дальность уже падает. В основном стреляю только одиночными. Вот тогда, конечно, неплохо. Но есть неплохой автомат АН-94, но широкое распространение не пошел. В принципе...
А что по нему? Можно вопрос? Он греется, что ли? Или что? Вот вы говорите, пару-тройку магазинов и этот самый рожков, и готово дело, снижается. То есть он же греется, да. из-за этого, да?
Да, перегревается в основном из-за этого. Только вот это вот большая проблема. Ну, в принципе, человеку, так сказать, непритязательному, который быстренько поставить его под ружье, там солдат-срочник, вот, в общем-то, для него это вполне там надежная, простая машина, хорошо, которую быстро овладеет.
А вот вы серьезный человек, скажите, а при прочих равных вам говорят, вот представьте себе, что вы как Нео, в Морфеус вас ведет к оружейному складу, да, Нео, вы воображаемый, любой автомат на свете стоит перед вами, любой, значит, какой вы возьмете?
Если прям...
Любой, вообще все. Любой. Нео. Вы Нео из «Матрицы», и вы с Морфеусом идете в оружейную комнату, которая из белого, воображаемая, да? Любой автомат, вообще любой. Любой.
Понимаете, я так не могу сказать, потому что для разной задачи нужно разное оружие. То есть я стрелял из американских, итальянских, испанских, немецких и прочего разного вида оружия. В тире, при хороших условиях, при прочих равных обстоятельствах, калашниках, когда сухо, чисто, хорошо, да, американское оружие несколько выигрывает, но...
Несколько, то есть не выигрывает несколько, да? То есть нельзя сказать, что космически выигрывает, нет?
Нет, это не в разы, не насколько там какие-то проценты там... Но это, опять же, повторюсь, в идеальных каких-то хороших условиях, на каких-то испытаниях и прочее. Потому что, знаете, такой факт, в Афганистане, допустим, там, да, в Ираке, американцы, ну, факт такой, может быть, не сильно там известный, может, известный, да, воюют практически исключительно калашниковым, потому что не
Америку,
это, ну, просто калашников лучше, чем их оружие.
Если он лучше, зачем его совершенствовать?
Ну, есть недочеты. Есть, конечно, недочеты, но работают, что-то делают, но, блядь, их настолько понаделали, миллионы штук, что... То, что, конечно, модернизируется, то, что сделают, это только для каких-то разделений.
Слушайте, а сколько зависит... Вот меня пишет человек один, простите за, ну, может быть, отчасти небесспорную народную лексику, он пишет: в умелых руках и член балалайка. Он говорит, что все зависит от мастерства бойца. Все-таки дело не в автомате, а в мастерстве бойца.
Может вообще быть, человек говорит верно, но вообще, вот я могу сказать, что там какие-то вот есть распространенные мифы, что спецподразделения пользуются каким-то там супероружием, все это вранье. Вот редко-редко кто-то, да, там каким-то пользуется оружием, каким-то там специфическим для каких-то задач, но в основном это тот самый калашников.
Я понимаю. Стрелял из АК во время Второй Чеченской, ни разу не подвел, минимум ухода, отличный автомат, пишет Сатурн из Раменского. А 174-й пишет. Спросите тех, кто служит в спецвойсках, они его будут критиковать. Ну, спецподразделение.
Про ту самую балалайку.
Да.
Потому что, тут, я же говорю, вопрос такой, что... Патронов просто для Калашникова великое множество. Их можно взять в любом месте и... ну, везде его можно взять. А когда заканчиваются патроны под какое-то именно более там, может быть, лучшее оружие, то там под них бывают спецпатроны, его просто невозможно найти. Поэтому нужно
хороший спецпатрон.
Под тем, что доступно.
Спасибо. Я думаю, что я сейчас говорил со специалистом. Эй, мне так послышалось. Совсем серьезно, чел? Совсем серьезно.
Так как я ничего не понимаю в калашниковых,
ну, мне, конечно, каждый делал умное лицо, кажется, умное лицо, сидела в углу.
Нет, я пыталась как-то сравнивать, например,
там, с каким-то сумками. Я сейчас говорил с серьезным человеком. Я сейчас говорю, да, давайте критиковать Калашникова. Алло, здрасте, критикуйте.
Добрый день, Сергей.
Здрасте, критикуйте.
Значит, смотрите, есть такой стрелковый клуб «Сайга» называется.
Так.
Они занимаются практическим оружием. Так вот, надо разговаривать с теми, кто занимается практической стрельбой.
Так.
То есть там, во-первых, военных все-таки, если мы не берем спецназ, они стреляют достаточно мало. Ну, в силу вот расписания обычных
военных. А что делает военный с Калашниковым сегодня в бою? Давайте подумаем, а? Вот давайте подумаем. Сопровождает танки, за танком бежит. Ура! Ура! Так, еще что делает? Вот что нет, делать? Ну, давайте, ну, давайте, ну, подождите, ну, дайте мне. Что делать военный сержант?
Мы можем говорить с людьми, которые очень много стреляют.
Подождите, это, ну, давайте, это, давайте.
Это спортсменам, которые занимаются практической стрельбой.
Нет,
то есть задачи у них практически военные. Ага. Значит, и они огромное количество времени проводят именно вот и с автоматом тоже Калашникова на полигоне. И в единицу времени, вы как летчик, да, есть такое понятие массового залпа. Да. Они просто очень много стреляют. И они четко могут сказать, как и что. И,
да.
Естественно, все, что связано с навесным Калашников...
Но при чем тут, вот, Степан спрашивает, Сайга, полуавтоматический дробовик. При чем тут Сайга? При чем Сайга?
Нет, подождите минуточку.
Давайте.
Сайга под маркой Сайга. У нас и нарезное оружие.
Ну, есть, да.
Гражданское, есть. Тот же Калашников.
Да, понятно.
Только он не
нет, я просто думаю.
Автоматически.
Я просто пытаюсь представить себе, для чего вообще он нужен в войсках. Вот, подождите, давайте, смотрите, подождите секундочку. Он нужен, обязательно нужен. Пехоте обязательно нужен. Угу. Где мы используем пехоту? Мы используем пехоту где? Сейчас. Вот, смотрите, вот сейчас идут войны. Вот сейчас идут война в Донбассе. Ну, давайте серьезно говорить. Есть война в Донбассе. В какой момент там используется Калашников? Во-первых, он должен быть всегда при себе. Во-первых. Но главным образом, главные боевые задачи решаются залповым огнем из града, значит, гаубицы, мощные гаубицы. В основном это, да? То есть так, чтобы вот противостоять и бежать из окопа, нет ни разу, нет такого. Окружение. Значит, снайперы, очень работают снайперы. Сейчас в Донбассе, я приближаю. Да. Вот тебе война современная. Есть Донбасс. Значит, снайперы работают? Работают снайперы. Да?
Да, да. У них винтовки какие-то.
Гаубицы работают, залповый огонь работает. Вот так, чтобы бежать за танками, ура, ура, это я вот не представляю себе.
Но, тем не менее, если продолжают стрелять и
ребята, объясните мне, объясните. Слушай, у меня 10 секунд осталось. Хорошо, я беру еще минуту. Давайте, ну хорошо, объясните мне. Где он вообще нужен? Я не понимаю очень. Алло, здрасте. Серьезно. Ну, в смысле, он нужен, безусловно.
Раз даже китайцы делают,
значит, как бы на всякий случай. То есть он как бы нужен, но как бы на всякий случай. Юрий Николаевич, прошу вас, вы стреляли из Калашникова, Юрий Николаевич?
У меня был карабин Симонова, это одно и то же, только бьет одиночными.
Нет,
так
Симонов,
вот,
Симонов,
короче,
Симонов, это военный
оружейники
вообще.
Зависят от политиков.
Да.
В Первую и Вторую мировую они договорились не применять химического оружия. Сейчас, видимо, договорились не применять ядерное. Потому судьбу концерна будут влиять Симонов. Политики.
Как... Симонов, вы имеете в виду пятизарядный карабин времен Великой Отечественной войны, что ли?
А?
Вы Симонова имеете в виду пятизарядные, что ли, карабины? Имеется в виду?
Десятизарядный, полуавтоматический.
А, я имел в виду, что пятизарядный тоже же был, помните, до этого? Раньше
это
был.
Это полуавтомат. Полуавтомат я бьет одиночными, затвор передергивать не надо.
Спасибо. Александр из Кентукки. Человек с автоматом... Александр из Кентукки из Америки нам пишет. Человек с автоматом Калашникова внушает уважение и страх. Мне так негры из Детройта говорили. Негры из Детройта знают толк.
Человек с любым оружием.
Нет, с Калашниковым особенности.
Страх.
Нет, разные пулялки есть. Автомат нужен при штурме здания. Но это с коротким стволом, Александр Фельдман. Это с коротким стволом. Тогда кучность не парит, правильно? Потому что стреляешь с 30 метров, какая тебе разница? Там кучность, не кучность. Понимаете? Если 30 метров стреляешь. Если ты стреляешь с километра, это другое дело. Ну, я не знаю. Вот, ребят, давайте так. У меня голосование такое. Пока. 52% за развитие марки. Не бояться развития, идти вперед. 52. 48. Беречь то, что есть, не дергаться. У нас есть, а лучше всего вернуться к АКМу, а все остальное забыть к черту и ничего не развивать. 52 на 48. Очень дискуссионная тема. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Все любят, смотри, все стреляют. Ужас какой. Какая вот самая боевитая. Мы боевитые вы такие все вообще.
Я бабенка, я ничего не
понимаю. Бабенка! Все.
4 балла в Москве.
Вот бабенка, вот рассказывай. Ну, расскажи, бабенка, да, пожалуйста.
Вот.
Ну, сегодня так понравилось назвать тебя бабенкой. Можно я после эфира тоже так буду? Договорились?
Да хорошо, все уже, все услышали уже.
Перед Киевкой стоит, перед Варшавкой стоит внутренний МКАД. Значит, на въезд в Москву, если вы хотите настоящий кошмар, поезжайте на Поколушке. Все остальные плохо тоже, но так ковыляет. Еще на Киевке обязательно, тоже на Боровке обязательно пробка. И, конечно, на Минке обязательно. Ну, все, ну, короче, замкнулась эта история.
Внутренняя трешка,
да.
Плохая.
А? Внутренняя трешка плохая. На 4 часа по циферблату, там, где Лефортово, вот эти все края. Ладно, там плохо. Теперь, если мы говорим еще внутри города, я бы отдал пальму первенства по кошмар-кошмару проспекту Мира перед третьим транспортным. И, конечно, шоссе энтузиастов ужасно. Нижегородка с авариями и обычным ужасом. Волгоградка перед текстильщиками.
Рязанка.
Рязанка. И, слышишь, еще этот, как ее можно сказать, на Каширке скверные тоже аварии. И потом на Тульской вас ждет пробка. После того, как вы выберетесь со своей Каширки, кошмар. Барабарной. Вы, наконец, попадете в пробку на Тульской. Молодцы, молодцы, всех поздравляю. Мы пойдем и проживем ее эту среду, 3 декабря.
Подъем!